сказать, на семинаре иерархической школы. Значит, и в начале семинара у нас пара, так называть, технических объявлений. Общешкольных. Помните, мы делали в прошлый раз, мы делаем и сейчас. Первое. В ближайший месяц, во-первых, установились владыки лучей. И где-то к концу семинара нам окончательно уточнят там пару-тройку имен, и мы сможем вам объявить полностью всех владык лучей. В начале семинара мы начнем с владык центров огня духа. Ну вот сейчас, когда темы начнутся. И у нас семинар будет построен, так как у нас иерархическая школа огня духа, мы начнем работать с владыками центров огня духа. А по итогам семинара закончим работу с владыками лучей иерархии. И вот на месяц дадим определенные задания по отработке взаимодействия с лучами центра. Так что иерархия на сегодняшний день устоялась. Владыки лучей взошли в новые должности. И с чем я вас как учеников поздравляю. Это первая хорошая новость. Вторая такая же хорошая новость. В конце прошлого тура поездок в Москве, вот с координаторами московской школы, ну там не Измаил был, человек 16, ну Серега вот в курсе, Сергей, он тоже там был, нам на совете удалось выработать и взять новую форму работы файлов, в том числе и файлы, которые рождаются здесь. И эта форма предполагает, я просто так скажу, мы потом будем ее отрабатывать чуть позже, 122 организации в одном файле. Услышьте это. 122 организации в одном файле. Это организованная структура, где в одной организации не одна группа, а под 30-40 групп. Примерно, да? Услышали? Я не шучу. Это официально нам подтвердили. То есть в тот раз мы только приняли, нам еще не подтверждали. Нам подтвердили, что структуру мы приняли правильно. В конце я расскажу, что это за структура, как в будущем будет строиться и ваш файл в том числе. И вот с этим я вас тоже поздравляю, потому что если нам дали структуру файлов, нам дали совершенно иную организационную деятельность. То есть определенный вид организационной деятельности, который уже будет официально заниматься экстернализация иерархической работы на физическом плане. Этим будем заниматься не только мы, сразу, без всяких там эгоистических моментов, но файловые структуры мы будем изучать на этом семинаре, входят в официальные иерархические организации планеты. С чем я вас поздравляю. Но на данный момент такие структуры будут формироваться пока только в первом и втором файле, то есть в тех файлах, которые возожжены. Третий файл и четвертый вас сжигают. Хотя в четвертом там сейчас темп побольше и активность побольше, то есть и там уже будет седьмая ступень, то есть там, в принципе, мы уже движемся к тому, чтобы начать в этой структуре работать. У вас пока начало пути, и мы только на этом семинаре будем изучать. И я вас поздравляю с тем, что вы участвуете в этой работе и в том, что все-таки нам удалось взять новую систему иерархической работы на физическом плане. Изучать мы ее будем. Это как раз третья ступень. Просто идеально сложилось. И печальная новость. Третья официально. Мы занимались во вторник проблемами работы по файлам. Самый слабый файл, который на издыхании движется. Значит, нам показали тройку лошадей. Одна хромает. Вторая бежит так, что четвертая пока развивается в виде кареты, потому что это высокий, самый высший файл, четвертый, да? А вот третий файл, лошадь, идет на издыхание. Ближайшие два, первый и второй, еле ее вытягивают. Ну, так, образно. Ну, первый там похромал, мы разобрали, в чем хромота, начали лечение. А вот издыхание — это сложная вещь. Ну, тут у нас вот есть ветеринар. Они знают, что лечение, когда лошадь на взмыле и на издыхании, очень сложная вещь. Поэтому вот эта печальная новость нас очень не порадовала. Я прошу прощения у новеньких, потому что вы тут не в курсе еще некоторых проблем. Вопрос простой. Опять, как и в прошлый раз, мы начинаем с того же самого. О возжигании и активности ученической работы. Получается, что мы как бы ушли в человеческие масштабы деятельности, начинаем воспринимать по-человечески и совершенно не воспринимаем масштабы иерархические, ученические. При этом мы говорим об ученичестве, но с тех позиций, с которых мы привыкли. Понимаете разницу? В итоге, если даже внутри мы занимаемся там информацией, школой, всем, мы занимаемся это больше для самого себя, ну как человека, а не как коллективное начало, допустим, ну, та же иерархическая группа или тот же ФАЭФ, как то коллективное поручение, которое мы взяли на себя и несем, как ученики. Даже тем, что вас сюда прислали учителя, или направили, или вы здесь оказались, это вас учителя как бы строили на какой-то момент, насколько вы здесь сможете действовать как ученики, в это поручение. Кто-то может долго, кто-то может мало. Это закон свободы воли, никто не отменял. Так вот, увидите еще раз, третий раз, третий ступень, пока мы не возожжемся коллективно, не возьмем коллективную цель иерархической работы здесь, пока у нас будет раздираловка на там, на сям, на перекосям, не синтез всех каких-то направлений, а раздираловка, когда мы там в сомнениях, в перетрягах, там, в личных обсуждалках, между собой давалках там, друг другу, за что-то, не важно за что, ну, у нас хватает интеллектуальных возможностей, амбиций друг другу доказать, что я прав, а ты не прав. Ну а чувства вообще очень много. Работы ученической нет. Файловой работы нет. Даже то, что мы с вами смогли возжечь на второй ступени, войти в огонь безмолвия, вот погружение было, мы не видим так вот от себя тему. Это видел конкретный руководитель другого файла, которого мы погружали. И через него решили посмотреть, а как другие файлы живут. То есть он там не заинтересованное лицо. У него там, кстати, хромота в его файле увиделась. Мы с ней работали. Потом посмотрели на других лошадей, другие файлы. И вот третий файл пока идет на избегание. И нет, вопрос настолько серьезный, что когда мы вышли к учителю уже, как ученики начали обращаться, что, как, где происходит, учитель достаточно печально посмотрел на перспективы того, что здесь происходит. Печаль учителя, если она нам выражается и показывает, означает вот такой знак о том, что дело настолько серьезное, что мы можем его провалить открытым текстом. Здравствуйте. Я такого никогда не говорил. Девочка, Валя, наверное, к тебе приехала. Спасибо. Спасибо большое. Поэтому можно, кстати. На. Включи свою камеру и включи вам аудио. Так, пауза. Где у тебя видеомагнитофон? Наш новый семинар, самая сложная работа нам предстоит здесь. Все. Поэтому или мы возошемся, или если это протянется еще один, два, три семинара, эта работа может поломаться. Со всеми последствиями для каждого из нас. После пятой ступени, выходя на шестую, выходя в огненный план, если мы не сложимся коллективно, в общегрупповой работе, значит, находится между пятой и шестой. закон пустоты, закон шуньяты. Проверка для каждого ученика. Это проходили все группы. Московская, Питерская, Севастопольская, все. Разнос у некоторых полнейший. Я понимаю, что часть людей там отойдет, все. Если хотя бы 3-4 сейчас сложится, пай выстоит. Вопрос не в количестве. Вопрос во внутреннем качестве. Но эти 3-4 должны быть внутренней группой. В чем проблема сидит в Краснодаре? Я сейчас не говорю об отделениях, вот здесь есть Волгодонская, Сочинская, там другие города подъехали, да? То есть вопрос не в отделениях. Отделение зависит от центрального. Знаете, когда голова болит, рыба гниет в голове. Проблема в голове. Вот это печальная новость, которую я вам хотел бы донести. И я бы хотел, чтобы вы отнеслись к этому не человечески, там печально, ой, как плохо, ой, как страшно. Ничего этого нет. Ну, нет, так нет. Не здесь, так в другом месте эта работа третьего файла проявится. Вопрос в том, что вы потеряете уникальные условия развития. Насколько уникальное? Ну, поговорите с Сережей, который был в Москве и видел работу московского файла в творчестве. Вспомните Шапшугу, кто был на Шапшуге и что там творилось. И какие люди приехали с той же Москвы, возожженные после 10 ступеней. 50 человек, независимо от всего, пришло, и команда тут все перетирала. И продолжает идти дальше. Ну, сборники выпускают, и все это будет расширяться. Группа по другим городам возжигается. Я серьезно, если вы не преодолеете свои эмоционально-личностные передряги вот здесь, и не будете работать единой командой, и действительно не будете гореть идеей возжигания иерархической организации на физическом плане, которая называется FIRE, тем более это организация метагалактического масштаба. Понимаете? Не как теорию и личностно, а как ученическую работу, четкую, ясную. То в принципе эта работа как началась, так она может и закончиться, если учителя посчитают, что хватит кормить, ничего не делается. Я серьезно. Вот и все. А проблема остается. И вторая проблема, тоже печальная, с чем мы здесь столкнулись. Я даже могу объяснить, почему здесь это происходит. Дело в том, что третий файл, астроплазменное тело, глобальные эмоции. Взяв одну маленькую эмоцию свою, как ученика, и входя в поток третьего файла, мы из нее делаем большую глобальную. И взрываемся. Это может быть эмоция, это может быть мысль, это может быть личность, это может быть все, что угодно. Внутри, как и четвертый файл, проверяет на глобальность. Но там легче, там мысль, там можно. И все. Мысль, она, так сказать, сильная, но если логикой удалил эту мысль, развернул, то ей деваться некуда, она в логике. А вот чувство надо с пониманием, с отношением, с личностным подходом, с душевностью. Душевности нет, всем не нравится. А если учесть, что третий файл это еще и головерсу, это уже мозг человека, который развертывается определенными голограммами, то здесь еще проблема, вот он сидит в мозгах конкретно. Кто как воспринимает мир. И от того, как он воспринимает, все или виноваты, или хороши, или плохи, и так далее, и так далее, и так далее. И еще личные передряги, которые затрагивают Краснодар и ближайшую диаспору, так сказать, городков ближайших, да? Еще одна тоже новость, но она не печальная, для нас она радостная. Хотя для вашей работы это может быть печально. Второй раз за последний год в Краснодарском крае учителя убирают краевую сущность. Большую-большую. И во вторник вместе с иерархией учителями, как ученики, мы воевали, чтобы выдрать отсюда эту гадость. Во вторник. Вечером конкретно. Ну, с утра там началось, когда учитель сказал, вот. Мы поехали там как раз погружать другого человека, и через него, в принципе, это была работа. Первый раз мы захлопнули дверь зла 15 августа прошлого года, и остатки этой гадости работали год, пока мы летом в июне не уничтожили. Второй остаток – животный. В этот раз она выразилась как грипп. То есть животное уже запретили. Грипп – полуживотное, полурастение. Но грипп с ядерной начинкой. При этом остаток глаза этой сущности был... Вы сейчас теорию слушаете. Вы не представляете, насколько это страшно. Вот все ваши наводнения – это работа той сущняги, животной, которую в июне было уничтожено. Остатки мы спасти не смогли. И это еще минимум того, если бы мы ее не уничтожили, здесь бы было еще страшнее. Мы не шутим. Вы не видите, что сущность – это не что-то такое абстрактное. Это конкретные, старые, негативные программы работы материи. Вы слышали? Это не живое существо, которое само по себе возникает, и его прикармливают люди. В этом опасность. Я сейчас предупредил Володю. Вот мы вышли по этому поводу. Он поехал думать. Поэтому у нас официально от школы, без всяких личностей, ладно, от школы. Володя тоже ученик, все другие ученики, но я сообщаю, что работа магнита в нашей обшуге провалена. И та группа к школе не имеет никакого отношения. Все услышали? Группа, которая занимается на воскресных шапшукских магнитах. Ну, с Абинской группой. Потому что два товарища главных из Абинской группы и некоторые товарищи из других наказаны. Слушайте, на солнечном кармическом совете. За прикармливание этой сущности. Руководитель я это объявил, пускай работает. У нас такие вещи есть. У нас по школе, вы еще мало знаете школу, у нас тут разборки бывают очень серьезные и с руководителями, и с группами. Но на данный момент учитель объявил нам, что школа отмежевывается от этой группы. Информацию школы может использовать кто угодно, она открыта. Любые группы, любые направления, она открыта. Школа – это не использование информации, а четко следование тому пути, который дает аватар синтеза с владыкой Кутхуми. Если этого пути нет, если мы второй раз убиваем гада, здесь убиваем. Учитель сказал не отдать на первое воплощение, а уничтожить. И мы с учениками уничтожали это. Так как порождено в том числе и нашими учениками школы, то больше мы этим заниматься не собирались. Корни этот гриб пустил по всему Краснодарскому краю, негативные. Называет этот гриб космическое зло с ядерной начинкой. В основании был тот же глаз, той гадины, которую мы уничтожили, извините, год назад. Остатки ее первые. И некоторые на этом канале до сих пор несут гадость. Сообщаю для особо умных, что тот глаз и те программы, которые мы видели в этой сущности, идут из миллионолетней давности. Есть такая информация, что есть граница Акаши, за которую никому нельзя смотреть. Там была война и негатив на планете. Часть программ в материи была спрятана. Это и есть то зло, которое нужно было захлопнуть как дверь. Ну, о котором даже Алиса Белли сообщала. Так вот, здесь, вот в этом месте, вместе очень древних путей, как сказал учитель, миллионолетних. Эта гадость два раза выходила. Именно поэтому здесь на шапшуге накручивались магниты и школы, чтобы уничтожить это. В итоге получается, вместо уничтожения, лет 7 мы уничтожали, послушайте, а 2 года, извините, из-за того, что у нас личные амбиции и свои пути появились у учеников, кто-то начинает вскармливать всю эту гадость. Вот и подумайте, что вы творите и в чем вы участвуете. и как вы участвуете. Наказание солнечного кармического совета, полученное учеником, это очень сильная вещь. Лучше вам даже не рассказывать, что это такое. Люди с кармой обычного совета, причинного, не могут разобраться. А солнечный кармический совет – это причинно-плазменный план, 13 планов. Это карма огня духа. Ну, если можно вообще назвать это как карма. Там это по-другому называется. Вещь очень тяжелая. Мы не рекомендуем ничего. Закон свободы воли и выбора вашего остается за вами. Ну, или вы сложитесь и будете работать в файле по законам отца, и тогда мы пойдем дальше. Даже если здесь 2, 3, 4 человека останется. Или мы будем бегать и личностно раздираться между тем, всем и сям, и в итоге пойдут проблемы. Второй раз уже. Третьего раза не будет. И я не хочу, чтобы ни у кого это не сказалось ни на чем. Не желаю этого. Поэтому я вам открытым текстом это объявляю. Поэтому я открыто это сказал Володе. Поэтому я открыто здесь действую. У нас нет закрытости. Узнали информацию, рассказали. А вы выбираете, что делать. Но я бы вам посоветовал не участвовать в этой работе. Это совет. Личный. Личный. Но закон свободы воли никто не отменял. Выбирайте. Если вы считаете, что я не прав, свободному воле. Грех уничтожен, наказание получено, все отсечено, но если мы здесь не возожжем файл, и здесь не будет гореть все синим пламенем, и все эти старые программы здесь не будут уничтожены, синим пламенем, синее пламя – это пламя воли. Итог. Три итога, которые, чтобы вы знали. Первое. Грех грозил новыми стихийными и социальными катаклизмами краю, как минимум. Раз. С ним программы максимум снимались, я не знаю, что там иерархия делает, она дорабатывает эту ситуацию. Второе. Выработал новую радость, которая называется грибковый рак. Такого нам не снилось. Ну, кто знает, что есть грибы в клетках, тот меня сразу понял. Ну, грибковые вещи. С удовольствием. В-третьих, растить гриф метагалактического и космического зла здесь – очень поганая вещь. Уничтожать его пришлось, слушайтесь, в космосе. Запретили уничтожать в атмосфере и на Земле. Мы вытаскивали его всеми силами, всеми учениками, в том числе и нашей школы, в космическое пространство, чтобы он не повредил даже тонким мирам. Для примера, ту самую сильную тварь мы уничтожали просто на горе, здесь на физике. Ну, с буйством стихии и на тонком плане. А здесь пришлось вывести в космический. Космический план – это причинный план. То есть это физическое глобальное тело. Это метагалактический гриф космического зла. Зачем здесь такое творить? Все. Поэтому, с одной стороны, на этом, если вы новенькие, посмотрите, как работает школа, что то, что я говорю, это не теория, для нас это жизнь и практика. А с другой стороны, думайте, где вы участвуете, и думайте, как вы, как ученики, растите, как бы это неприятно было многим сидящим здесь, или некоторым. Пора прекращать это буйство непонятно чего здесь. И еще такой маленький момент, чтобы вы окончательно все связали. Когда-то давно, миллионы лет назад, за хрониками Акаши, была война ангелов на небесах. Это была программа Фаэтона, на Шапшуге это объявляло. Вот эти программы до сих пор мы здесь уничтожаем в виде остаток некоторых форм дракона, старых программ матери, материи, негативных. Вот почему мы идем не в ангелов, а в глобального человека в школе. Потому что в свое время 30% ангелов пало в этой войне, в том числе до уровня демонов и до уровня человеков. По законам мы вначале в ангела должны, а потом в глобального человека выйти. А нас идут напрямую в глобального человека, минуя ангела. Я еще раз задаю вопрос. Кого кормят ангелы, давая сюда огонь? И какой огонь они сюда дают? Огонь можно брать только у отца и владык, и иерархии человеческого глобуса. Ни у кого больше, даже у соседа нельзя брать. Потому что это соседский огонь, это его огонь. Это отец ему по его слову отца дал. Понимаете? В огне не бывает священников, которые передают огонь. В огне идет только возжигание людей, которые должны гореть сами. Поддержка огня, коллективное возжигание, усиление коллективное. Но возжечь-то каждый должен индивидуально. По своему слову отца. Напрямую с отцом, напрямую с сыном, напрямую с дочерью, напрямую с матерью. Нет больше священства. Опять говорю, какой огонь вы берете от ангела? Если в прошлый раз я говорил это чуть-чуть, то сейчас говорю, негативный. Этот огонь вырастил вот этого гриба. Потому что работают там падшие ангелы. Я хорошо отношусь к ангелам, которые работают высоко. Не падшие. И которые ведут в огонь, ну как Михаил Архангел с воинством, который прибежал тут же помогать рубить эту сущность, но не мог до конца в это вмешаться. Ангельское же порождение. Пришлось людям этим заниматься. Вдумайтесь, какая сволочь здесь сидела. В виде гриба. Вот что здесь творится. Это чтобы вы знали, что творится на данной территории. И что здесь идет переработка древнейших программ планеты, которые надо преобразить. Это охватывает весь Краснодарский регион и некоторые близлежащие. Ну, можно сказать, весь Кавказ. И за Кавказ. За Кавказ. Полностью. С Арменией мы уже в погружениях разбирались там. Уже выходы на Грузию, Азербайджан появились. Не как государство. Как те территории, где кормятся, здесь недостаточно очень сказать. Тут вопрос не национальности. Вопрос отработки кармы, какой расы, как атлантической. Мы это видим. Вот это чеченская компания. Вопрос не в чеченах. Вопрос, так назову, в чеченицы. И все сразу вспомнили индейцев, как остатки четвертый раз. Откуда чечены пришли и слились с народами Кавказа? Это их негативные программы. Хотя народ Чечни, в принципе, сейчас народ пятый раз, но эти программы так уничтожают. Отсюда та проблема в Москве. Одна из крупнейших уничтожения программ того человека, который создавал в свое время в Атлантиде и вкладывал это, и которая вылезла через чеченский народ. Программа темной магии. Ну, там же владыки темных магов победили в Атлантиде. Ну, в какой-то степени. Там было равновесие. Вот туда тянутся корни вот этого конфликта. И того, что было в Москве, допустим. Нам учили четко сказать, не вмешиваться. Но там стояли дозоры учителей, и все было в жестком огне. Нам запретили даже читать пятницу вечером семинар, чтобы мы своим огнем не снесли хрупкое равновесие, чтобы это все преодолелось. В субботу утром это снесли, здесь мы смогли начать семинар. Вдумайтесь, насколько тонкое было равновесие там, чтобы вот это все не взлетело от малейшей капли огня даже. Вот это работа. Там тоже. Это не только здесь. Там своя, тут своя, там своя. Понимаете? Везде идет преодоление старых программ, чтобы переход был, чтобы огненная эпоха была, чтобы мы восходили. Если вот здесь мы не вложим, что это не теория, а практика перехода, и что мы, как ученики, работаем над этим серьезно, и не только лично я, там, Инна, Сережа, Валя, там, или кто-то другой, а все вместе, коллектив, Мы несем свою ответственность, вы свою, там кто-то свою. Коллективно восходим. Пока вот здесь в сердце это не уложится, у нас файла не будет. Пока мы не осознаем, что это иерархическая организация с четким иерархическим руководством, не мною, я не руководитель файла. И мне это даром не надо. Я координатор школы. Мне этого хватает. С избытком. А вы не находитесь как ученики под руководством учителей, в слиянии с ними, когда вы сами это видите, не когда вам это внушают, то, что я сказал, забудьте, это я сказал, когда вы это проживаете всем сердцем, когда вы находитесь там всем телом, кто в погружение ходил, тот знает, как это. Только вы должны это делать без погружения, индивидуально. Погружение лишь готовит вас к этому. Выходили туда самостоятельно. Вот тогда это будет ученичество, и тогда это будет серьезная практическая работа здесь. А погружение я вспомнил лишь как пример, что школа как работает, и что она не на мне, не на Вале, не на Сереже зацикливает, а вас наоборот к учителям и к отцу отправляет. Ну, к отцу, если вы готовы, конечно. А как учителям и наставникам? Это еще идеально. Вот услышьте. И давайте работать не на то, чтобы подкармливать всякие гадости в этом крае. Хороший край, прекрасный край. Приехали у нас в Крыму, холодина здесь, солнышко. Ночью ехали, ливень, дождь, с моря, ночным автобусом. Приезжаем, солнышко. Просто шикарно. Но давайте здесь все-таки переработаем все эти программы огнем восхождения. Программы не уничтожаются просто так. Я гарантирую, что если бы мы там, перед этим, с тем человеком, не вошли в определенную работу, ну, допустим, с самотийцами, с лемурийской программой, затронули древние пласты, затронули пирамиды и лучи отца, если бы мы там что-то не сделали, мы бы вот здесь не справились. Пришлось использовать равновесие аж лемурийцев, равновесие, гармония, чтобы этот грипп уничтожить здесь. Подумайте об этом, насколько это серьезно. Это те, кто в Самате сидит, чтобы они своей энергетикой, пятая, третья раса, перехлопнули остатки магии четвертой. Есть и такой вариант работы. Это вневременной работы. Это не важно. В огне времени нет, вспомните. Вам станет это понятно. Хотя лемурийцы — это те, кто сидят в Самате здесь, ну, как мы говорим, в пещерах. Они живут в организованных домах, которые сами построили. Это искусственные пещеры, это не все это. В большинстве своем. Вот так. Я понимаю, что я вас этим ошокировал. Но у меня со вторника это все бурлило, чтобы вам это сказать от всей души, чем вы здесь занимаетесь. Вот от всей души вы от меня выслушали. Хотелось сказать хуже во вторник, когда мы полпервого выползли из этой работы. А потом на следующий день там владыка темного отдела планеты пришел, так сказать, хамить. Ну и вождь подставил. С ним еще разбираемся. Это чтобы вы знали, куда нити тянутся. А от него нити тянутся к другим отделам. Вышестоящим. Сюда. В галактику. Это же космическое зло. Испоганили такую работу. Копиями кидался делать. От взрослых. Вот такие результаты были. По итогам. Поэтому это не теория, это практика. И воинство духа, и что ученики воины духа, это не теория. И не книжные написания для болтологии особо счастливых учеников, что мы воины духа, поэтому много болтаем. И ничем не занимаемся. Много анализируем и говорим, кто прав, кто не прав. Много интеллектуально размышляем, но ни хрена не делаем на тонком плане в огненном мире. И четко замечаем, ну какое поганое слово сказал, не имел права. Ученики так не говорят, это иерархия, это не говорится так. Да в Ираке язык свободен. Каждый говорит по своему стилю, возможности индивидуально. Как я накопил, так и говорю. Как вы накопили, так и вы говорите. В Ираке нет привязок языковых. У них все по слову отца. Если здесь слово отца соблюдено, да хоть любыми словами говори, это форма. Главное содержать. Отсюда дзен. Знаменитая практика дзен. Каан дзен. Кто изучал? Там же что только не говорится. Но все ищут суть. Содержать. Вот это печальная новость, которую мы вам произвели. С одной стороны радостная. Очередной раз почистили. Но с другой стороны печальная, потому что третьего раза не будет. Не в смысле, что здесь какая-нибудь радость начнется, а в смысле, что наказание придет не к отдельным руководителям, к дуракам, которые в этом лезут. Дуракам, по-другому не скажешь. Их предупреждали, поэтому дуракам. Не вняли, влезли, получили. А ко всем, кто участвует, думайте, в чем вы участвуете и как вы участвуете. Отсюда у вас перетряги. И по файлу, когда мы анализировали эту ситуацию. Раздираловка идет. Не хотят, чтобы файл здесь возжегся. Он же снесет все отрицательные программы здесь. Для примера скажу, что ежедневно московский файл сжигает 30% московского негатива. Это 200 человек на 8 миллионов. Услышали? Ежедневно. Ну там разные группы возжигают, ну, возгорается общая эгрегор школы. Это не потому, что мы там себя по казуху делаем. Мы это никому не говорим. Вам говорю, что такое файл. Ну так, наружка. Чтобы вы это осознали. И что если бы не огонь файла, возожженного в 10 ступенях, неизвестно, как бы что повернулось в этом здании. Мы туда не лезли, не участвовали. Просто огонь был в атмосфере. Его владыка эгрегора использовал за несколько месяцев все. Мы давали разрешение, но мы не знали на что. У нас с владыками эгрегора прекрасные вещи. Еще одно забыл сказать. Когда мы уничтожали ту гадость, потом мы общались с вашим владыкой эгрегором, краевым. Имя его Богат. Богат. Это иерархический ученик. Только вслушайтесь, эта гадость ему руки связала. Слышали? Эта гадость ему связала руки. Ну, по закону иерархии она стала сильнее владыки эгрегора. В итоге его передавливали. А Богат — это очень мощный владыка эгрегора. С учетом того, что в крае очень бурно. Один из ведущих краев России. Архив. Энергетики, финансов и всего остального. Богат и так далее. Заложенного здесь. Говорю только потому, что наша школа помогала ему развязаться с этой гадостью. Он теперь тоже здесь учится и будет помогать здесь это все развертывать. Учится там, на тонком плане, но очень заинтересован в том, чтобы файл был. Потому что он увидел практическую помощь огня в распутывании его рук. Что такое связанные руки владыки эгрегора? Могу сказать, отсутствие, допустим, инвестиций в край. Отсутствие притока энергетики в край. Да? Закупорка края на самом себе. Отсутствие правильности природных процессов в крае, ибо они зацикливаются сами на себе. Отсутствие взаимодействия с другими эгрегорами и эгрегором России, который тут же начинает отмежевываться от такого эгрегора. Дальше продолжать? Ну что такое связанные руки? Сейчас вам свежие руки и скажи, живи. Выходите по своей квартире, тыкайтесь везде носом. В туалет сходить не сможете, покушать не сможете. И все это в вас нарастает. Правда весело? Вот то самое было с ним. Почему я так возмущен тем, что здесь происходит? Я понимаю, что люди это не понимают. Я знаю, что меня упрекают в том, что я открыто говорю и выступаю. Я знаю, что я на вас давлю и сейчас тоже страшилку создал. Я даже знаю, что мне вот Володя открыто сказал, ты с фантомом работаешь. Учителя, а не с учителем. Но я проверил это за месяц. Долго смеялись с учителем. И с отцом планеты, к которому я вышел на перепроверку, за это даже по шее получили. Ну, как ученик. Не совсем корректно вышел. Хотя фантомы учителей есть. Мы с ними тоже работаем. Вопрос в том, что называть фантомом. Многие люди просто не выдерживают всей полноты учителя. Он оставляет свой образ. В тонком мире это называется фантом. Суть учителя гуляет. Но он здесь присутствует. Большинство учеников до 6-7 плана, 98% работает с фантомом. Ничем другим с вами работать нельзя. Это будет учителя. Официально. Ну, я получил здесь сообщение, официально отвечаю. Мы за месяц его проработали. Весь спасибо нам очень понравилось, мы ее отслеживаем. Но объясняем, что такое фантом. Нельзя. Вот такая вещь. И еще такая вещь, тоже мурка здесь ходящая. Я там или кто-то не работает в потоке учителя. Сообщаю, мне поток учителя не нужен. Все это услышали? Страшную вещь сообщаю, мне поток учителя не нужен. А теперь сообразите, почему. Нет. Напрямую это само собой. Но ведь оно может быть и в потоке, и общение это странное. А потому что слово «поток» относится к телу какому? Шестому. И те, кто ищет поток учителя, еще только пытаются войти куда? В огонь. А если ты действуешь как вновь рожденный и живешь глобально, и растишь свою личность глобальную, или там высшую душу глобальную, и пытаешься работать, извините, на 12, 13, 14 ступени школы, то поток шестого уровня для тебя что? Если новое рождение у нас 7-я ступень. Детский лепет учеников, которые не готовы напрямую иерархически работать. Я говорю сейчас не о себе. Я говорю о Ине, о Сереже, в какой-то степени о Вале, в какой-то степени о многих других координаторах, которые уже больше 20-30 по городам, которые умеют так работать, благодаря школе и обучению учителей. Понимаете? В итоге слово «поток» для нас не имеет смысла. Оно как бы есть, когда мы так все физически воспринимаем. Его как бы нет. Потому что вся жизнь есть некий поток. Жизнь. Поэтому, когда наушка сообщает, что в школе нет потока учителя, я говорю, да нету, ура, что нету, мы пошли дальше. А огонь безмолвия на второй ступени в потоке учителя не получается. Знаете почему? Он относится к 13-му телу, причинно-плазменному. Ну, само понятие безмолвия, вы это изучите. Поэтому на второй ступени, прошлой, во многом потока учителя, ну, просто не было. Потому что огонь безмолвия, приходя сюда, сносил все. Потоки, лучи, столпы, монады, дома отца некорректные, все. И перестраивала. Как минимум в 12 телах. Дадхамы творения. Всем. Кто это почувствовал, кто увидел, кто не увидел. Благодаря этому огню мы смогли, так сказать, разбираться с товарищем Грибом пару-тройку дней назад. Если бы того огня мы сюда не пропустили школой, и нам на вторую ступень учителя, предвидя ситуацию, не дали этот огонь. Ой, как бы тяжело нам пришлось этой гадостью. А огонь безмолвия — это галактический кармический союз, в том числе, который нас поприветствует, сказал, огня хватает, можете, так сказать, выкрутить товарищу шейку. Все это услышали. Поэтому иногда надо соображать законы, очень четко их знать, очень четко их использовать, очень четко и ясно их отслеживать, а потом только думать, что происходит. Потому что если вы думаете по одному факту и не видите всей сети или всех смыслов, или всех взаимосвязанностей, или всех матриц, или всех головерсумов, как угодно, или всех слов Отца, действующих по этим законам, охватить картину вы не сможете. А сможете только видя вот этот синтез. И то, я, то, что я сейчас говорю, это лишь частичный синтез, который я могу выразить. Кто-то может выразить по-другому. Вопрос в том, чтобы по закону иерархии и закону Отца наши законы были одинаковы. Между этими людьми, между мной там, и другим человеком, между вами и другим человеком. Если они различного, то возникает вопрос, где какой закон? Прав, не прав. Вот так. И вот каждый раз приходится начинать семинар с одного и того же, с трёпки. Не вас, не лично. Вообще энергетики, которая здесь присутствует, к сожалению. Не хочется, но начинаешь. Все. Вот это печальное сообщение, которое мы вам привезли. Ну, с другой стороны, радостно, даже солнышко появилось. То есть мы преодолели еще одно, один пласт негатива здесь. Мы его уничтожили. Но я прошу, не лезьте и не подпитывайте этот пласт в дальнейшем. Все нормально. Надо работать. Поэтому обращаюсь к вам. Думайте, где вы участвуете, думайте, как вы участвуете, и думайте, почему вы участвуете. И еще последнее. Руководство ФАЕВом четко находится в Краснодаре. ФАЕВ действует в Краснодаре. А Шапшуга создавалась и действовала как общешкольный центр. А теперь этот общешкольный центр временно будет действовать раз в год. Пока там все не почистится. В августе. Все это услышали. Группы там могут работать, там, это, пожалуйста, ваши проблемы. Общий школьный центр будет пока действовать только в августе. Конкретная стяжка энергетики огня будет в Краснодаре, пока ФАЕВ здесь мы не сделаем. Даже из 3-4 человек. Вот это конкретное решение учителей по нашей работе здесь. До этого мы делали центр на Шапшуге, чтобы, ну, там сила большая. Хватит использовать те силы, на нихренастик. Понятно, что люди будут их использовать по своему мнению. Теперь это к нашей школе не имеет отношения. Закон установлен. Мы это отсекли. Все. Поэтому те, кто учатся в ФАЕВе, вот здесь, работают по группам, идут в школы. Те, кто говорят об информации школы и при ней, ой, таких у нас по городам очень много. И группами работают, и школами работают, и сборники наши читают, но они не возжигаются файлом. И это полезно, потому что информация расходится, это хорошо, она свободна. Но вопрос в том, что учеником школы можно себя назвать, когда ты возожжен. Помните закон Востока? Живая традиция. Передача огня от ученика к ученику, от учителя к ученику, от учителя к учителю. Вот этот закон в нашей школе жестко работает. И не только от меня. А, от координатора ФАЕВа, от руководителей групп. Это все иерархически четко отслеживается учителями, не нами, учителями. Но живая традиция соблюдается, осознайте это. И вот с этого факта мы переходим, собственно... переходим к семинару. Я хотел бы, чтобы вы широко взяли то, что здесь происходит, и попробовали вытравить из себя, если случайно вы у себя найдете такие моментики. Лучше вытравьте, лучше прекратите, лучше еще раз себя доработайте и перестройтесь. Воин духа, как ученик, это не теория, это практика ежедневного действия. Вы сейчас слышали, как действуют воины духа, ученики. Сознательно, в огне, в тонких мирах, в физике. Мы учим вас этому же. Учитесь. Этот пример не для того, чтобы вас запугать, куда-то направить. У вас свободная воля. Этот пример для того, чтобы вы научились и увидели, что такое воинство духа. Что такое ученик как воин. Не только теории несущий, а действующий и отвечающий. практической жизни, за соответствующие действия, которые иерархия ему поручает. Или в которых он участвует как ученик вместе с иерархией учителя. Все это слышали? И такие действия у вас в том числе начинаются. Хотя бы с возжигания файла. Это тоже воинство. Пробить новое дело здесь. Там, где действуют негативные программы. Очень древний дар. Вы думаете, легко? Тяжело. Как и везде. Вот и пробиваться. Вам-то даны все карты в руки. Итак, у нас как раз третий семинар. Называется он «Ученичество». У нас измененная ступень, название ступени. Раньше ступень называлась «Иерархическое служение». Теперь эта ступень называется «Ученичество». Иерархическое служение перешло как деятельность ученика на ступень ученичества. Вообще, в конце мы дадим матрицу новых 18 путей восхождения ученика. Ну, то есть там законы, деятельность. Так как иерархия перестроилась на 18 случаев, 18 центров, в принципе, нам уже на данный момент почти на 90% удалось синтезировать матрицу. Учитель там три части подтвердил, одну часть вот доделываем. Я думаю, мы успеем за эти 2-3 дня доделать матрицу. О, спасибо. Новых отношений, то есть там будет ступени 18, деятельность ученика 18, теперь усилия ученика, то есть как ему развиваться 18, и законы отца 18. То есть все это сложно в одну четверичную схему. Это мы будем по итогам изучать этой ступени, где мы более подробно поговорим об этих вещах. Сейчас я могу только сказать, что третья ступень – это ступень ученичества, и мы будем изучать, что такое ученик со всех позиций. Третья ступень деятельности – это иерархическое служение. И третья ступень, если взять как усилия ученика, к которым он прикладывает, это групповое служение. Служение группы. Ну, чему-то, кому-то, как. Иерархическая группа. Имеется в виду группа учеников. Не вообще группы на улице стоящих. Отсюда темы семинара. Вот мы всегда даем план семинара. Первая тема – это путь ученика. Вторая тема – это иерархия. То есть что, как, почему, зачем. Третья тема, ну, естественно, законы ученичества. Путь и законы – разные вещи. Да? Четвертая тема – это то, что можно назвать астральностью или калачакрой. Третья ступень – изучение астральной реальности. Но лучше эту тему назвать калачакра. Ну, символ дома отца астрального плана. Следующая ступень – это молитва. Молитва. Практика на третьей ступени – это практика молитвы. И мы будем с вами изучать, ну, будем так говорить, молитвенные формы деятельности. И еще одна ступень, итоговая, это то, что называется служение. Ну, по чуть-чуть это будет варьировать, но как бы об этом мы будем, о служении говорить все вещи, но итогово в конце вообще определимся, что такое ученичество и в чем его реализация как служение. Это не слепое следование кому-то и чему-то. Мы это увидим даже на этом. Это конкретная глубокая деятельность в чем? Вот вопрос в чем? Именно такая постановка вопроса. Слышали? Вот примерный план. То есть тут плюс-минус одна-две темы будут играть, но вот по этому плану, может быть, одна-две будут еще добавлены. Но по этому плану мы будем работать. А вначале, как мы и обещали, чтобы перейти от вот того фона, с которого мы начали, мы сейчас объявим владык иерархии 18 центров, но сделаем это, как и положено ученикам, объявляя владыку и владычицу, мы с ними сливаемся. Но сливается каждый всем сердцем и разумением. Помните, как в Евангелии? Всем сердцем, всей душой, всем разумением своим. Поэтому, когда будет объявлено, в какие-то моменты владыки будут включать вам, ну, то, что мы назовем избитым словом, свой поток. Хотя, в принципе, это может быть и луч, и огонь, да? Все, что угодно, все, что вы можете взять. Даже на физике, их энергии. Ну, эфир, физика. Ну, как мы любим говорить, их вибрацию. Это всего лишь эфирное взаимодействие с владыками. Взаимодействие по эфирному телу. Поэтому на любом уровне, на уровне вибрационном эфирное тело, на уровне звуковом, ну или звучащее, центральное духовное тело, на уровне того, что люди видят, как осенение светом, это всего лишь ментальная форма деятельности, взаимодействие с языком, там, поток, по сердцу там звучит и так далее, и так далее. Главное вот здесь отслеживать. Но с владыками метагалактики, которых мы сейчас, мы пойдем с 18 к 1-му, первые 10 вы знаете, там фактически изменений мало, мы их пробежимся. Мы с 18-го пойдем. У владык высших центров должно звучать не только сердце, но и голова. Кто это сможет уравновесить, тот достиг определенных, ну, определенной степени ученической подготовки. Почему голова? Сразу объясню, чтобы не было некорректности, а то начнут говорить, вот в разум уже. Физическим глобальным телом у человека является мозг, что называется, с хвостиком, с позвоночником. Все это услышали? Это знание школы на протяжении последних всех лет. Физическим глобальным телом. Когда мы слышим в сердце здесь, мы слышим человеческим телом. Интегральным восприятием. Когда мы вот это здесь, так как мы в теле, уравновешиваем и звучит еще и в центре головы, в центре мозга, мы уравновешиваем наше интегральное восприятие с глобальным. Все слышали? Поэтому, кто хочет себя проверить, попробуй, только мне не надо там вслух ничего говорить, это ваша проблема. Попробуйте отследить, когда сейчас будет объявляться с 18 к 1 владыке, где у вас звучит? И звучит ли где-то? Причем слово «звучит» я пока отношу только к центральному духовному сердцу. Что интегральному? Что, извините, глобальному, которое находится где? Для нас на 11 ступени. Или в третьем теле глобальном, астроплазменном. Почему я сказал «звучит»? У нас третий файл. И в первую очередь нас касается какое тело? Астроплазмы. 11. И у нас третья ступень. Поэтому объявление на третьей ступени, естественно, и в третьем файле владыки больше будут акцентировать на звучании в центре тела и в центре головы. А вы уже разбираетесь. Попробуйте. Ну и напоминаю, что истинный иерархический семинар это не когда я говорю, а вы пишете теорию или берете информацию. А когда вы всем сердцем, разумом, душой, телом, всем домом Отца слиты со своим учителем. Подчеркиваю, со своим учителем. Вместе с ним слиты с Богом Сыном планеты или Сыном планетарным, владыка Кутхуми, который ведет эту школу и руководит по всем городам, да, сверху, как учитель. Это закон, да? Ну, без владычества. А отсюда вы можете воспринимать любых владык центров. Это закон иерархии, который никто не отменял. Если вы прекрасно это знаете. Поэтому для начала я предлагаю вам сейчас слиться с вашей владыкой или владычицей. Если вы их не знаете, просто обратитесь. Вы пришли на наш семинар, а значит на вас автоматически вышел ваш учитель или владычица. Ну, ваш владыка или владычица. То, что вы не знаете, это ваши проблемы. То, что вы считаете себя готовым, не готовым, это ваши проблемы. Вы пришли на семинар иерархической школы, а она ведется только владыками иерархии. Ученики лишь акцентируют внимание на тех действиях, который необходимо совершить, чтобы углубить свое ученичество. Давайте вот так определимся. Поэтому не на мне циклитесь. Я лишь акцентирую внимание на информации, на задачах, на заданиях вашего обучения, которые дают вам владыки. Меня также обучают. И обучают. А сосредоточьтесь сейчас на вашем владыке или владычестве. Попробуйте прожить их. Попробуйте прожить их вибрации в себе. Попробуйте прожить их состояние. Напрямую, индивидуально, как ученики, не циклитесь ни на ком. И только когда вы сольетесь с ними, коллективно, я жду, пока весь коллектив сольется, отдельный слились. Но это как отдельные огоньки, а надо общее, коллективно. Еще такая подсказка. Не требуйте слияния, как вы привыкли. Некоторым. Попробуйте взять новое. Оно не отвергает старое. Старое в этом будет присутствовать как часть. Но это закон. Но попробуйте расшириться и углубиться дальше. В новое. Отсечь лишнее старое. Более-менее, сейчас коллектив вошел, можно сказать, поток учителей. Хотя, в принципе, углубление по сердцу необходимо. Сердца почти не звучат в коллективе. Я бы сказал, что они играют. Попробуйте еще между собой. Кто хочет, не настаиваю. Кто боится, не надо. Слиться сердцами для усиления общесердечного потока. Опять же, кто пожелает, попробуйте раскрыться сердцами шире. Ничего отдавать не надо, надо возжигаться внутри себя. Изменись, индивидуально и тысячи изменятся. Возожгись в себе, откройся сам в себе, в своей индивидуальности, в своих возможностях. А теперь сильнее вас выражать. Так уже легче. Хотя устремление на слияние или на синтез с владыками могло бы быть больше. Индивидуально в каждом и во всей группе. Есть такое понятие «устремитесь». Итак, владыками 18-го центра огня духа. Это можно не записывать. Мы потом запишем, я вам дам эти тексты. Главное сейчас прожить слияние. Стали владыка Фаоми и владычица Фаомика. 18-й центр – это центр абсолютного отца. Кто проживает сердечный огонь? Контакт. Сердце. Буквально давят на сердце, чтобы прожили. Естественно, владыки 18-го центра абсолютного отца. Все. Отслеживайте, что фон владык остался. Конкретное давление взаимодействия ушло. Учитесь этому. Я буду это говорить, чтобы вы научились взаимодействовать. Естественно, владыки 18-го центра абсолютного отца работают и выражают отца планеты, отца Фаом. Одновременно выражая. Хорошие нам знаки. Все нормально. Прекрасные знаки. Одновременно выражая солнечного отца, галактического и метагалактического для всей планеты. То есть это центр координации со всеми отцами. 17-й центр огня духа – это центр абсолютной матери. Владыками центра владыка Аид и владычица Ади. Ну, известна еще по греческой мифологии как Персефона. Попробуйте прожить их присутствие сейчас здесь, как выражение матери планеты, матушки Фомо, с кем в первую очередь и работает этот центр, и кого выражают эти два владыки. Все состояние материи планеты – это работа с нынешнего момента этих владык. Далее идет 16-й центр огня духа. Центр абсолютного сына. И владыка Кутхуми. И владычица Фаим. Выражают огонь абсолютного сына на планете. Далее мы синтезируемся с владыками 15-го центра огня духа, центра абсолютной дочери. Владыка Юпитер и владычица Кри-Сар. Кри-Сар. Выражают для нас абсолютную дочь планеты. Ну, соответственно, и всех дочерей, выходящих и действующих на планете. Только через них. Вот здесь у кого-то в голове возник некий поток присутствия. Именно в головном мозге, в групповом коллективе. Вот только на этом центре. До этого голова, извините меня, молчала. Почему? Я отслеживаю коллектив. Попробуйте зафиксироваться в голове. В голове, я имею в виду, коллективно прошла волна взаимодействия. Далее идет 14-й центр огня духа, хрусталик абсолюта, ну или абсолют хрусталик, как и раньше он назывался. И владыка Гаутама Будда, и владычица Светлана. Возжигают в нас хрусталики абсолютного огня, где мы в отце синтезируемся в один правый глаз абсолюта. Вся планета является хрусталиком правым глазом абсолюта. И далее мы синтезируемся с 13-м центром огня духа. Великого безмолвного наблюдателя. И синтезируемся с владыкой Мория и владычицей Света, ставшими руководителями кармического правления планеты. Именно через них идет все проблемы солнечного кармического совета, галактического и метагалактического на планете. Именно они, вступив в действие, наводят порядки, в том числе в действиях любых учеников, любых глобусов. Хватит в дырюрки играть. Море, товарищ, суровый. Это относится и к краснодарской ситуации, которая была объявлена. Надоело сообщать. Начали действовать. Вот на вашем примере осознайте включение этих владык в работу. 12-й центр огня духа. Центр Дхамы творения. Владыка Иисус Христос. И владычица Наталия, Лия на конце, через И, Наталия, потому что две владычицы примерно одинаковые. Вот здесь попробуйте еще обратить внимание на голову. Как владыки личности глобальной, они сейчас направляют специальный фиксированный поток в голову каждого человека, чтобы попробовали ощутить или прожить действие физического глобального тела или личностного, ментального глобального тела. Кому как нравится. Далее мы синтезируемся с 11-м центром огня духа, центром головец, владыка Майтрея Девина, вот так и продолжает исполнять эту очень важную миссию для планеты, продолжая разрабатывать головецом ее в переходе, и владычица Девика. Нам дали настоящее имя владычицы, как и в 15-м, Девика. Была Анастасия, но это личностное имя сняли, владычица Девика. Но это не так. Это известное индийское имя, это не жена Святослава и так далее. Не стройте себе этих иллюзий. На таком уровне этого не было. Далее 10-й центр огня духа. Тут мы уже начинаем называть то, что объявлено. Центр дома отца. Поэтому пойдем побыстрее. Владыка Илларион, владычица Афина. Попробуйте возжечься и прожить. Выходя в десятку, сейчас в полноте включился огонь коллектива. Вот на 10-м уровне мы включились в полноте. Это более-менее доступный нам уровень по современной активации группы. Дальше девятый центр огня духа, центр иерархии планеты. Владыка Павел Венецианец и владычица Афродита. Далее, восьмой центр огня духа, центр человечества. Будьте внимательны, центр человечества стал восьмым центром. Или третий отдел по-старому. Центр человечества, владыка Ракоши, владычица Порции. Мы это, по-моему, объявляем. Седьмой центр, центр синархии. Новое название для некоторых. Центр Синархии. Владыка Серапис Бэй. Владычица Вилетта. Шестой центр огня духа. Центр силы планетарной. Или силы планеты. Владыка Эгис. Владычица Эгина. Пятый центр огня духа, центр эволюции планеты, владыка Баба и владычица Наталья. Вот тут через мягкий знак. Наталья. Четвертый центр огня духа, центр цивилизации. Владыка Иоанн Златоуст. Иоанн Златоуст. И владычица Вергилия. Это новые владыки иерархии. Ну как, они-то учителями были, владыками. Просто в центрах и лучах звучат впервые. Третий центр огня духа, центр эпох, владыка Ланто, владычица Видель. Второй центр огня духа, центр бытия, владыка Эол, владычица Эола. Первый центр огня духа, центр жизни, владыка Марко и владычица Анна. Вот возожгитесь этими владыками. Отследите каждый себе, кто как прожил огонь владык. Выходите из практики миракла. В принципе, кто-то подсказка в конце. Мы это не могли делать в процессе. Кто-то мог видеть присутствие владык, в том числе и здесь. Некоторые приходили напрямую, некоторые были фантомы. Для обучения. Можете отследить для себя, кто, как и почему. Это полезная штука, поизучать внутри себя, как Мы, как ученики, работаем с владыками. Сразу же, чтобы не было никаких личных амбиций, при объявлении владык в новых должностях, они по закону отца присутствуют автоматически в том месте, где их объявляют. Ведь владыки охватывают всю планету, и проявиться в отдельном маленьком месте для них не проблема. То же происходит на любых других семинарах, где объявляют владыки. Закон. Особенно с ними сливаются, когда с ними сливаются всем сердцем. Второй момент. В зависимости от проживания центра огня духа, вспомните, что каждый центр огня духа отвечает за соответствующий план реальности. Первый центр за первый план, второй центр за второй план и так далее. Подумайте, с каким центром и с каким номером у вас была наиболее активная связь. И какой план реальности? В принципе, в каком-то контакте вы, ну или выдерживаете, или связаны с ним, или работаете на нем. Ну, неважно. Бывают разные процессы. Вопросы по этой практике краткие. Я надеюсь, мы все сейчас слились с владыками и владычицами иерархии. И еще одно объявление для осознания. Вот теперь осознайте, что любой выход к отцу планеты даже, не говоря уже других отцов, идет через 18-й центр огня духа. Вы не сможете обойти этих владык. При этом не всегда нужно сливаться с ними, но как только вы сливаетесь с отцом планеты, они отслеживают, имеете ли вы право и насколько. И вообще, сольетесь ли вы. Хотя присутствие отца будет наблюдаться. Обучал. То же самое, выходя к матери, вы выходите на 17-й центр. Владыки отслеживают, готовы ли вы и насколько. Как ученики сливаются с ними. Не говоря уже о всех матерях солнечных и других. Помните, я когда-то говорил года два назад, то в школе давно, что в период перехода разрешено многое. И вот до восхождения этих владык и 18 центров мы могли напрямую сливаться. Мы пока росли. Вот один из этапов перехода с 18 центров закончился. А теперь будут отслеживать, а кто может с отцом и матерью? Нет. Каждый напрямую и так сливается. Каждый с отцом слит по слову отца, находящему вас. Вы будете сливаться с отцом напрямую, никто не запрещает этого. Вопрос, в какой пропорции? Вы готовы слиться до конца с отцом? Правильно? Вопрос готовности. Вот это отслеживают владыки. И как только вы слились с отцом, ну, допустим, готовы были на 70%, а на 30% были не готовы, владыки тут же сообщают вашему учителю или иным владыкам, что вот эти 30% надо бы доработать. Ну, это если 30%, это если вы на 50% готовы. А вот если пропорция наоборот, что вы на 30%, владыки конкретно указывают и направляют уже вас автоматически к соответствующим владыкам, которые быстро-быстро вам помогут эти 70% доработать. В том вопросе, с которым вы шли к отцу. Ибо в другом вопросе, буквально через секунду, вышли 90 плюс 10. Ну и там вам помочь надо. И вам поможет. То есть все сугубо детально, даже исходя из посыла и вопроса, с которым вы обращаетесь. Обратились к отцу, он помог. Все это услышали. То же самое ко всем, пяти вышестоящим абсолютным центрам. С 14 по 18. Вы выходите к сыну к аватару синтеза. Попадаете в отдел владыки Кутхуми, владычицы Фаины. Ну, в зависимости от потенциализации. Материальная потенциализация, владычица. Огненная потенциализация, ну, духа, владыка. Потеряя ручками, говорит, ну-ну, с чем пожаловали, куда идем. То же самое выходите к аватаресе синтеза, или там к солнечной дочери, ну, допустим, к Венере, ну, или к матери. Да? Владыка Юпитер. Если вы в огне идете, ну-ну, как Горис. Ну, или владычица Креса, она у нас женщина боевая, вот, серьезная. Если ей не понравится, что к дочери тут не так, мало не покажет. Это я так сразу предупреждаю, что суровый товарищ. Хотя и дама. Спуску никому не дает. Уже очень много тысячелетий. Поэтому знаменитая вещь. Услышали это? Поэтому у меня большая просьба к вам. Знаете, как к пионерам, будь готов. Сливайтесь по готовности своей, а не бездумно. Это просьба на ушко. Вы можете к этому не прислушаться и действовать напрямую. Только не удивляйтесь тому, что у вас быстро все получается. Как с плюсом, так и с минусом. Вам помогают исполнить ваши просьбы. Даже если вы к ним не готовы. Все ускоряется настолько, чтобы вы к ним подготовились. Но вот если не смогли подготовиться, то просьбы, конечно, снимаются. Но все, что ускорилось, вам продолжает помогать перестроиться. Все это услышали. Я серьезно. Говорится в шутку, но это и есть корректность, этика, иерархическая работа. Это мы будем в законах ученика еще изучать. Ну, а владыка кармического управления, что наобум с ними сливаться не стоит, это и дураку ясно, даже если это владыка моря. Если вы на данный момент остались его учеником или ученицей, то это хорошо. Обычно, восходя в такую должность, ученики перераспределяются по готовности другим владыкам. И только самые стойкие восходят. Ясно, да? Поэтому если с дуру, а у нас много дураков, которые только с моря сливаются, никого не признают. Естественно, приходя к морю, они попадают на кармический совет. Солнечный. И если они готовы с ним сливаться, они проходят сквозь совет и начинают учиться в этом отделе. Там есть своя учеба. У каждого центра своя учеба. А вот если они не проходят этот совет, ну, имеется в виду кармическое правление в плане. Солнечность. И огонь духа у них случайно не возожжен. Никто не виноват, что ученики не знают, что море теперь не первый луч планеты, а владыка аж 13-го центра огня духа. Разница очень большая. Седьмой план или восьмой, девятый и 13-й. Центр огня духа и кармическое правление или владыка луча воды. Иерархически несопоставимые вещи. Могу так сказать, что каждый центр огня духа просто работает в активации со всеми лучами, 18. Ясно? Сразу же. И чем выше центр, тем больше работы, потому что вышестоящий центр включает все нижестоящие. То есть плюс 12 центров огня духа и 18 лучей. Ну, всего лишь 30 организаций. Если сюда добавится еще 18 файлов, 18 иерархических центров и 18 домов отца, ну, нестиральных светильщиков. Это то, что здесь будет развертываться на планете. Или на тонких планах то, что уже развертывается. То вы увидите объем работы только в нашем восприятии. Любого из владык центров огня духа. Осознали? Эти примеры я привел лишь к тому, чтобы не запугать вас, ничего там, а к ответственности, к ученической ответственности и продуманности ваших действий. Услышьте, что ученик это прежде всего готовый человек к который продумывает, осмысляет свои действия, а потом делает. Иначе, это такое, как в древности говорили, быть в беде. Поэтому с удовольствием и всем, чем можно, будем помогать работать с любым владыкой по мере наших сил и нашей подготовки, но предупреждаем об ответственности за слияние с владыками центров огня духа, которые находятся выше 10-го центра дома Отца. Ясно, да? И особенно выше 13-го центра кармического управления. Вдвойне особо. Это не к сгущению красок, ни к чему, а чтобы вбить сюда закон иерархии каждому. И мне в том числе. Это личный опыт. Я просто проходил за последний месяц. Некорректно с выходом в 18-й центр. Не все корректные действия совершил. Я не понаслышке знаю. И видел, и слышал. И просил прощения за то, чего я там вроде правильно пообщался. Ну, по-своему. Не до конца готов. Не до конца с учителем обсудил все эти проблемы. А никто не освобождает от ответственности, если законы ты не знаешь. Все услышали? Все. На этом эту часть мы тоже закончили. И переходим к пути ученика. Итак, у нас есть одна проблема на этом семинаре, и проблема очень большая, в том, что путь ученика все воспринимают своеобразно. Скажу одним словом, никак. Я не хочу ни хамить, ни обижать. Вы сейчас меня просто поймете. Вот сами для себя сейчас, внутри себя, для своего учителя определите, что для вас является путем ученика. Как ученика. Это не тем, каким путем вы идете. Это не то, куда вы идете. Это цель пути. Каким путем вы идете? Это дорога, по которой вы двигаетесь. На север, на юг, на восток, на запад, там, да? Или там, по северу. А что есть путь ученика? Вот что такое путь? И когда в иерархии учителя очень конкретно, на определенных этапах спрашивают ученика, что есть твой путь, они не спрашивают, куда ты идешь. Они назначат. На лице написано. Как говорил Будда, тело это материализованная карма. Вот с каким лицом пришел, видно уже, куда идешь. Они спрашивают, зачем идешь. Ну, ясно, пришел. А вот каким путем идешь? Никуда ведет твоя дорога. Что есть твой путь? И вот тут возникает вопрос, что на этот элементарнейший вопрос, о котором написаны массу книг, когда ты сталкиваешься с учениками по городам, они ответить не могут. Приходят к нам со стороны, очень часто мы взаимодействуем с разными школами, и спрашиваешь, ну, куда вы идете? Ну, это еще как? Цель. А потом задаешь самый страшный вопрос. Каким путем вы идете? И вот тут начинается абстрактная теория вообще. Ну, допустим, отвечает, путем огня духа. В принципе, есть такой путь? Есть. Потом задаешь страшный вопрос, из чего он строится? Кто занимался огнеёгой, тот меня уже понял. А для себя ответь, из чего он строится? Ну, могу определить. Давайте эмоции прекратим. Если хочется поплакать, давайте выйдем. И все. Все нормально. Все в порядке. Душа и сердце наконец-таки раскрепостились. Не, вы видите, внешний эффект очень сильного влияния огня владык центров на раскрепощение души и сердца, которое раскрылось настолько, но все, что там было накоплено и связано с ученичеством, вырвалось наружу. Теперь надо отплакать и выпустить лишнюю энергетику в виде слез, ибо слезы — это концентрация энергетики, которую тело не может усвоить. Я буду говорить сухо, потому что если мы уйдем в эмоции, ничего хорошего не будет. И человек расплакался. Ну и плюс чувства, мысли, эмоции по этому поводу. С одной стороны, хорошо, человек раскрепостился шикарно, с другой стороны, он не овладел собой, чтобы использовать на движение дальше. Но мы с ней наперерыве об этом поговорим. Это вам вопрос. И знак того, что все, о чем мы говорили, как сильно влияет на впечатлительные души и на ваши тоже. Вот все полдня подумайте, как это на вас в том числе повлияло, даже если внешне. Вы никаких эффектов не испытываете. И в итоге получается, если взять Агни-йогу, то очень простой ответ. В Агни-йоге есть 13 книг, которые имеют определенное название. Да? Если не вдаваться в детали, то центральный путь Агни-йоги обозначен в названиях книг. Ну там беспредельно. Сердце, иерархия, да? Мир огненный и так далее. Если внимательно сложить все эти слова четко, досконально, то можно увидеть своеобразие пути Агни-йоги. Какой у нее путь? И о чем она ведет речь? Вот такой странный парадокс. Причем все Агни-йоги это знают. Я не понаслышке занимался Агни-йогой, это не теория, это практика. Но никто не видит, что ее путь в названиях книг. Ну как древние афоризмы. Как назвал телегу, туда и поедет. Как назвали книги, туда они и ведут. Как ведут, это уже детали. В том числе своеобразие ученика Елены Ивановны. Неважно, кого она там, как выражала. На тот момент она четко говорила, что она ученица и так далее. И правильно говорила. Правда простой путь? Можно углубиться дальше, зная вот это видение пути, зная вот эти все связки. Если взять и связать все названия книг, следующий стоит вопрос. А что это за? Начинается опять скрин. Ну, мы идем в огонь. Ну, мы развертываем огонь. Ну, это само собой понятно. Мир огненный, есть такая книга у вас. Путем сердца вы идете, книга сердца есть. Путем иерархии, книга иерархии есть. Путем беспредельности, тут уже некоторый замок. Что значит путь беспредельности? Ну, ничего. Ну, допустим, есть. Хотя это, в принципе, пространственная развертка огня. Ну, бесом пределы ставят. Пространство. Без предел. Я серьезно. Без предел. Это все нормально. Дзен это надо знать. Мы только начинаем что-то. Увидели. А вопрос, каким путем, отвечает на очень серьезную вещь. Вот теперь будьте внимательны, потому что на этом парадоксе будет строиться весь семинар. Слово «путь» предполагает двойственность восприятия каждого человека. У каждого из нас есть внешние события, ну, которые мы в школе называем внешние условия существования. И есть внутренние события, которые мы в школе называем внутренними условиями развития. Ну, внутренние условия развития, потому что внутренность, что мы накопили, нас развивает. Внешние условия существования только потому, что это то, что вокруг нас сложилось. Так вот, сам путь вырабатывается посередине, когда складывается внутренний и внешний. И вот здесь, допустим, точки нет, а вот здесь можно провести линию. Точка пути, следующий шаг. Вот здесь тоже линия. А вот здесь они, допустим, проходят мимо. Здесь можно еще наладить какую-то путь, да? А здесь уже нельзя. Слишком широко. Видит? В итоге какой путь этого человека? Ну, допустим. Одно, второе, максимум третье. Телу. Три уровня восприятия. Ну, допустим, из 10 возможно. Или три качества, или три состояния, или три возможности. Из раз, два, три, четыре, пять, шесть. Из шести данных. 40% доходящих до 50. Вот этот третий. Сам путь, давайте запомним, что путь ученика – это синтез внутреннего и внешнего. И по жизни так и происходит. Вы скажете, ты ничего нового не сказал. А теперь наложите на вот это сказанное то, что вы сказали о своем пути ученика. И скажите, а куда вы идете? Вот таким путем. Синтезом внутреннего и внешнего. Куда? Это еще не сам путь, цель. Вот теперь препарируйте вашу цель пути вот через вот это. И вы увидите, что внешне это смотрится простенько, а внутри это перевернет очень многие ваши свойства и качества. Так вот, когда вы иерархию учеников спрашиваете, какой твой путь, ученик должен четко обозначить, где он сейчас и над чем работает. Не говорить о цели пути, не говорить, куда он идет, не говорить, зачем он идет, и не говорить, каким учением он идет. Да в иерархии сливаются все учения, все потоки, это само собой разумеется. Раз тебя спрашивают, как ты идешь, или каков твой путь, уже ясно, какой религией, или каким движением, или с каким учителем ты действуешь. А спрашивают по конкретным фактам, что ты внутри себя отрабатываешь, и что ты внешне для этого делаешь. А теперь навскидку, вы задавали сами себе сейчас вопрос, внутри же себя ответьте, что из того пути, который вы назвали, сами для себя, даже с целью. Вы делаете внутри себя сейчас, и вы делаете вовне себя сейчас, на данный момент. Ну или на те вот 5-10 минут раньше, когда вы говорили, каким путем вы идете. Что вы делаете? Вот только так жестко и никак иначе. Что у вас в этот момент происходит? И еще более жесткий вопрос. А как вы внутри себя синтезируете внутреннее с внешним? И что в конечном счете у вас происходит в синтезе этого? Ну, допустим, вы идете той же Агни-йоги. Избитый пример. Берем книгу «Иерархия». Это простой пример. Взять книгу «Беспредельность» будет сложный пример. Ладно? Идете иерархию, мы признаем иерархию, признаем. У меня сразу вопрос, в чем твоя внутренняя иерархичность? Ну мы же признаем иерархию, я согласен. В чем твоя внутренняя иерархичность? Другими словами, более простыми, я сейчас сказал иерархическим языком, как ученик, ученикам. Вот это был иерархический язык, простой человеческий язык. В каком месте в иерархии ты находишься и за какие вещи ты отвечаешь? Отвечаешь. За что ты отвечаешь в иерархии? В каком месте ты находишься и относишься к внутреннему? За что ты отвечаешь к внешнему? Это уже простой человеческий язык. При этом, то, что я сказал вслух, в иерархии, в принципе, не страшно. Это отслеживает по сердцу. Помните, в двух жизнях все говорят, смотрите в сердце. Не смотрите на личность, смотрите в сердце. Там написано, что человек здесь делает. Это еще пока вопрос к внутренней иерархичности. А теперь вопрос позиции внешней, вуз, внешних условий иерархического сочетания, да? Ну, вот я иду в иерархию, вот я читаю книгу «Иерархия», я возжигаюсь иерархию, да? И здесь тоже у меня возникает вопрос об иерархии. Сразу как ученик, ученику с внешней стороны. Какая степень вашей подготовки, ученики? Сами для себя ответьте. Я не оговорился. Какая степень вашей подготовки? Это ученический язык. Это как в иерархии четко общаются ученики и учителя. Более простой человеческий язык. Сколько у вас посвящений? На данный момент подтверждено и исполняется. Подтверждено иметь — это разная вещь. Иметь можете много, на данный момент использовать часть. Услышали, да? Ну, допустим, посвящение 4, а используете 2. Одно или ни одного. И второй момент, а какая у тебя центровка восприятия мира? По-научному позиция наблюдателя. Ты сможешь позиции астрального мира, эмоции плеч. Ты используешь позиции ментального мира, изучаю. Используешь позиции разума, разрабатываю. И всем говорю, как надо. И посвящаю. И так далее. Ну, разум уже владеет. Он пытается овладеть процессом. Даже если сам не управляет. Когда человек пытается что-то вам сказать, показать, что вот он владеет процессом и пытается помочь даже. Это однозначно, что он этим процессом не управляет. Позиция. Запомните, когда внешне что-то показывает, внутри этого нет. Это закон. Центровки. Увидели? Вот берешь название книги «Иерархия» и отслеживаешь себя с этих вопросов в УР. Тоже внешне внутренний. Из этих вопросов вуз внешне внутренний. Ну, внешне это какая степень центровки, степень подготовки, центровка внутренняя, если ты что-то показываешь, ты этим не управляешь. В итоге здесь два, и вы смотрите, совпадают между собой это или нет. Если совпадают, мы говорим, о, ученик сознательный, знает о себе, идет правильно. Пошли. Будем делать то-то. Если не совпадает хоть одно из них, говорят, ну еще подготовься на данный момент в этом вопросе. В чем вопрос чтения книги «Иерархии» ничего не дает. Почему? И вопрос Евангелия чтения ничего не дает. И вопрос наших текстов, вот этих вот, что там выпускается в Москве, ничего не дает. И любых других книжек ничего не дают. Потому что это все тексты других учеников извне данные. Они могут вам помочь осмыслить, они могут помочь вам искать. Но если внутри у вас не будет поиска деятельности, они вам ничего не дадут. При этом знать вы будете все в ум, а практически обладать вы будете Бог. Некоторые возмущаются, что я это часто показываю. Это синтез 5 планов. 5 пальцев, 5 планов показываю. Иногда правым, иногда левым путь. Правой рукой правильный путь, левой рукой левый путь. Неправильный. Начитался, а действовать не может. Левый путь, левая рука. Все нормально. Причем зажато между астральным и ментальным. Разум зажат эмоциями и мыслями, ближе к эмоциям. Знаки надо ловить. Это мудро, древняя мудро. Если вы социально это воспринимаете, тогда изучите мудро йога, где очень четко это звучит, так же, как вот так. А вот это вас не вызывает раздражение. Почему? Социальный образ. Вот это плохо, вот это нормально. А вот в Древнем Риме за такое убили бы. В Древнем Риме. Ну, некоторые братки тут тоже используют этот знак, это, в принципе, как негативный знак. Хуже кукиша. Ну, так как мы это не знаем, у нас это не вызывает ассоциации. Вот вам пример внутренне-внешних связей на жестах. Как внутренне-внешне мы реагируем на то, что нам привычно, то, что мы уже подзабыли по прошлому воплощению. Это вот сюда же. Так вот, символ нашего пути заключается в центровке внешнего и внутреннего. И когда вас спрашивают, какой твой путь, ты должен определиться, где ты находишься иерархически. И над чем ты сейчас работаешь. И ответить, допустим, что я овладеваю своими эмоциями, переходя из центровки астрального восприятия в ментальное. Степень посвященности у меня при этом 10-я, но центровка еще астральная. Или 1-я, но центровка тоже астральная. Увидели разницу? И с 10-м посвящением можно в астрале купаться, и с 1-м. При этом за 10 посвящений тебя долбят в 10 раз сильнее, даже если ты их не подтвердил. А заодно в один раз сильнее. Ну, как и положено. Если вообще нет, ну, еще купайся. Это так сказать. Ты еще только готовишься стать учеником. В этом разница учеников. Поэтому, кроме того, что ты подтвердил, ты должен знать, чем твой дух обладает в прошлых эпохах. Или хотя бы стремиться это узнать. К чему тебе идти? Иначе бывает опасно. Знаете, как вот соседу ничего за это. Мне сразу, ну, все на голову валится. При этом иногда вопрос не в 10 посвящениях, даже в одном. Вот и все. И отсюда идут проблемы. Увидели? Вот что значит, какой твой путь. А теперь с этих позиций сами для себя ответьте. А какой ваш путь? Как ученика. Другими словами, где ваша центровка восприятия сейчас? Астральная, ментальная, эфирная или разумная? Не надо мне вслух. Это ваша проблема. Это вы с учителем сейчас общаетесь. Куда вы сейчас движетесь в пути, меняя свою центровку? Какие степени посвящения вы готовы сейчас выражать или выражаете? И над какими внутренними условиями вы, исходя из этого, работаете? Ну, допустим, если астральная центровка, овладение чувствами. Ну, элементарщина. Более сложно это не овладение чувствами, а разработка чувств в углублении ментальной активности. Ну так, ничего. Все, одного человека поймал. Нельзя работать с чувствами, не осознавая их. Поэтому вы должны, извините, чувства осмыслить. Как только вы чувство осмысляете, оно что делает? Исчезает, ибо оно энергию отдало мысли. Как только вы мысль простроили, появилась сила. Силу приняли, появилось осознание, эмоциональности как нет. Не надо убирать чувства и эмоции. Это положительная вещь. Это вот такая энергия. С ними надо уметь работать. Ну ладно, ментальная центровка. Я работаю над ментальным аппаратом. Чувства забыли. Какой сферой мышления вы сейчас овладеваете? Я понимаю, что ну, на семинаре на первой ступени мы о сферах мышления говорили. Если вы говорите о чувствах, вот, допустим, большая эмоция, с позиции какой чакры у вас возникла? Это есть вот внутренним условием развития. Я накидываю вопросы, чтобы перестроился аппарат восприятия, чтобы мы по-другому о себе думали. Я эти вопросы риторически задаю, но вы попробуйте так воспринимать себя. Вот сейчас была большая эмоция, с какой чакры? Любая энергетика, любую эмоцию имеет центровку в одной какой-то чакре. Хотя затрагивать может хоть все. Одна эмоция 3 чакры, одна 10 чакр, но центровка всегда бывает хоть здесь. Неважно, хоть здесь, хоть здесь. Она может 3 затрагивать, может 10, но центрируется здесь. Она может здесь центрироваться, захватывать все 9, допустим, но центровка будет здесь. Вот такая странная эмоция бывает. И наоборот, эмоция здесь затрагивается вот аж сюда. А центровка здесь, на первой чакре. Ну, хватит, разные. Кто так думал о чакрах? Я не говорю о сферах мышления, потому что этого в литературе нет. Это, так сказать, наша школа привнесла. А вот о чакрах. Везде полно. Кто просто вот так думал, зная, что чакры накапливают энергетику, эмоции, чувства? Ну, соответственно, и работает. Душа-то это эмоции, чувства. То есть, если по поводу мысли, мышления с вами пока сложно говорить, мы еще четвертую ступень будем проходить, да? Вы еще не проходили. Это, так сказать, мы спрашиваем с тех, кто прошел четвертую ступень. Там мы уже спрашиваем, а почему твои сферы мышления скрипят, а не работают? Серьезно, вплоть до физического звучания. Однажды человек сидит вот так на здании и говорит, ну скрип какой-то идет, я не могу понять, ну скрип. Скрипели. Не шестеренки, сферы целые, чтобы сложиться. А вот с позиции чакр это легко. Увидели? Вот попытайтесь, ладно, еще такой пример, чтобы закрепить. Ощущения, вибрации. Сейчас будет странный вопрос. Скажите, пожалуйста, вибрация какого меридиана у вас сейчас присутствует? Вот сидя здесь, вы сейчас сидите. Вы теплые? Все теплые. Вы все живые. Все живые. Жизнь – это накопленная энергия эфирного тела, ну и теплота. Эфирное тело строится меридианами. Вторую ступень мы прошли. 22 меридиана. Два центральных, вернее, там, чудесные и так далее, да? Какой меридиан у вас сейчас самый активный? Ну, если говорить о пути ученика. Вот об этом. Мне не надо, у каждого свой. У вас здесь 40 человек, вы для себя ответите. Попробуйте вибрационно это осознать. Как? Настройтесь на эфирное сердце. С правой стороны. Я зеркально для вас, да? С правой стороны. Откройте его. Сосредоточьтесь, войдите в состояние вибрации. Помните, я учителя, я вибрации учителя чувствую. Мне всегда хочется спросить, каким меридианом? В какой меридиан эта вибрация зашла? Но не спрашивай, потому что мне так говорят, ты издеваешься. Это же учитель. Не над учителем, над нашим восприятием. Вот сложилось. А теперь спросите хотя бы по номеру. Чисто, простой вопрос. Номер меридиана, который у вас сейчас звучит больше всего, самый сильный. На данный момент, через минуту может быть другой. Все, больше ничего не надо. Настоящий ученик отслеживает мгновенно и сказал, да, второй, все, первый, 17. Через секунду после того, как я сказал, может включиться 10 или 9. Но на данный момент ты доказал учителю, что ты это можешь отслеживать. Вы видели? Меридианы, они как играют, как ноги. Вибрации могут бегать, играться. Но на данный момент полнота вибраций тела обязательно фиксируется на каком-то меридиане. На какой-то чакре. Ну, еще более такая чисто физическая вещь. Ну, для особо неверующих мы спрашиваем вообще конкретную вещь. Какая система тела у тебя самая активная? Люди говорят, ну бред, ну зачем ты это спрашиваешь? Извините, мощам поклоняйтесь в церкви. Это 10-я система тела. Здесь прах от пришедших, прах ушедших. Кстати, программа мощей с планеты снята. Имейте в виду, мощи не имеют теперь той силы, которую имели до настоящего момента. Страшная вещь. Нет, то, что она снималась давно, и то, что многие мощи прекращают действовать, поток какой-то через них идет, но поклоняясь мертвым, ты являешься кем? Подобное притягивает подобное. Это и мумий касается, и всех остальных. Я понимаю, что это страшно звучит, но мы же занимаемся не путем христианской церкви или любой другой, где кости известны или мумии известны. А мы идем путем ученичества иерархии. Давайте различать эти пути. Если мы перейдем к христианам, я им это никогда не скажу. Все по уровню сознания. Я не буду их обманывать. Если они хотят поклоняться, они имеют право, закон свободы воли. Но вы пришли на семинар иерархической школы, вы обязаны знать новые пути учеников. Месяц назад эта программа еще действовала. Услышали? Сейчас перестало. Почему? Новые условия на планете включаются. Прах которому поклонялись, перестают поклоняться. Мы не в прах теперь идем, а в жизнь, ибо новое рождение, все остальное случается на планете. Вот как классно мы относимся ко всем, шумим то одним, то другим, да? При этом идет запись всего чего угодно. Ученичество. Мы говорим об ученичестве. А надо говорить вообще даже о человеческой культуре. Все это услышали? Вот вам проверка была насчет праха, и насчет костей, и насчет шума. С какой позиции, как ученики, вы сейчас это отслеживали? Быстро. Какая была у вас реакция внутренняя? Сами для себя ответьте. Какая была реакция? И не плюс и минус меня интересует, а попробуйте оформить, что вы в этот момент подумали. Потом, какая мысль это зазвучала, с позиции какой сферы мышления. И какая активность при этом у вас наступила. Если вы вообще это мифологически увидели, то вообще мифологическое мышление – физическое тело. Если вы конкретно проанализировали, продумали этот вопрос – и взяли в аппарат логического использования, то четвертая сфера мышления. А вот если вы ассоциативно и образно увидели изменения путей планеты и религиозной деятельности, и порадовались, радость должна была наступать в сердце, тогда пятая, шестая сфера включились по мышлению. То же самое по шуршанию, то же самое по, ну, в общем, примерам предыдущим. Увидели? Вот так ученики отслеживают себя по мыслям и по работе сферы мышления. При этом, если вы отследили мыслью, то с объявлением о прекращении работы праха у вас должна будет включиться та или иная сила разума. Какая сила работает в жизни тела? Первая, биосоматическая. То есть как минимум пошла активация первой силы разума, биосоматической. Слышали? Я буду бегать между физикой и разумом, потому что мы находимся в троечке, на третьей ступени, да? На третьей ступени центровка, вершина разум, основание физика. Угу. На четвертой ступени дойдем до атома. Ну и так будем постепенно повышать свои возможности. Увидели? На первой ступени мы говорили о силах, да? Ну, примерно хотя бы знали. Хотя бы название должно быть. Не знать, я не виноват. Да? Ваша ученическая подготовка. С каждой ступени будет сложнее. Взяли? А теперь самый главный вопрос для каждого ученика. А кто есть ученик? И вот тут очень интересный вопрос возникает. Мы взяли путь. Что есть путь? А теперь, что есть ученик? Ну, допустим, простой пример. Чем отличается ученик от человека? Ну, об этом говорим. Вот для себя ответить, чем отличается ученик от человека. При этом человек тоже ученик. Чело тоже в переводе ученик. Век – это время. Ученик времени. Но вот если взять конкретное ученичество, это самый главный вопрос нашей темы. Чем отличается ученик от человека? Звучит страшно, но отличается. Вот исходя из этой схемы. Вспомните, что учителя всегда говорят, смотри в сердце другого человека. Значит, истинный ученик – это тот, кто работает изнутри и отслеживает прежде всего свой внутренний рост. И когда к тебе подходит другой человек и задает вопросы по своему внутреннему росту, неважно какому, но его интересует какой-то вопрос, не меня там, ну вот, кому-нибудь другому подошел и спросил, мы сразу можем увидеть, что это ученик. Ученик – это тот, кто идет изнутри. И внутри себя. Это тот, кто работает над собой в первую очередь, всегда, во всем, везде. Он в первую очередь отслеживает свои внутренние реакции, внутренние мысли и думает, как к себе это применить, если знак даден извне. И в первую очередь он задает вопрос, подскажи, пожалуйста, неважно, муравей, бежит, подскажи, муравей, пожалуйста, почему я на тебя чуть не наступил. Ну, если мне надо, изучить это. Почему Бог мне послал муравья под ноги? Грубо говоря. Вы видели? Тогда я ученик. А человек... Чулок. Тоже ученик. Но человек идет путем буз. Путем внешнего восприятия. Он не отслеживает знаки, почему муравей прибежал. Он говорит, муравей, ты почему мне под ноги лезешь? Видели разницу? Он подходит к другому ученику и говорит, слушай, тебе нужно отследить вот то-то, то-то, то-то. У тебя там вопросы. Ну, в принципе, с одной стороны, вести. Можно передать вести? Можно. А с другой стороны, вопрос, как это было сказано? Видите? Не мы тут анализировали внутри себя, вышли на такие выводы, отследи, может, и тебя это коснется. Чувствуете разницу? Это вестник. А вот мы наблюдали извне, и тебе говорим. Вопрос простой. А тебя просить? Тут нарушение закона иерархии. Только просящему дается. Только устремленному открывается. Или только стучащему, как говорит Агни-йога, и откроется. А если ты не стучался, то нахрена ты лезешь? Даже если ты прав. А вдруг у этого другого ученика, ну вот такой своеобразный путь. Именно это надо пройти по Божьему плану. И даже если ты это видишь, тебя это не касается. Ты можешь вообще, вот как сейчас по слезам сказать, ну вот это, видите, избыток энергетики там, открытости, и выплеснулось древнее что-то это. Вообще, потому что это всех коснулось, чтобы овладеть процессом работы группы. Ну конкретно, если надо, с человеком говоришь, что это так, и то есть он спросит. Правильно? А не так, а вот вам бы... Вот когда вы пришли на семинар обучаться, и вы участвуете в практике, вообще наука всем подсказывает, вот здесь усиляется энергетика, здесь ослабляется. Ищите там, там, сям, учитесь. Но вы пришли учиться. Вы согласились на то, чтобы вам, да, подсказывали. А если я на улице это делаю? Эй, иди сюда, у тебя такие проблемы страшные. Я своими рогами тебя замочу вместе с этими проблемами. Нет, так это называется, потому что это человек. Это внешнее восприятие. Я описываю сейчас человека. И вот по жизни этот человек берет не вот этот, не с позиции внутреннего собственного роста, а с позиции разумного анализа и отслеживания. А что происходит с другими? А вдруг это произойдет со мной? И такие люди, допустим, ну, как будут сегодня подловили друг друга, расстраиваются, когда другой человек уходит к Богу. Вы слышали фразу? Умер. Прямо умер. Но это не ученическая реакция. Видите, ученик отслеживает внутри себя, душа уходит к Богу, это что? Да слава Богу. Бог же призвал все, что как не вангел, по воле Отца. Не моя воля, а твоя, Отче. Люблю эту душу и отдаю любовь на ее восхождение. Отец, дай моей любовь ей зайти выше, пойти дальше, воплотиться лучше, отработать карму там глубже. Или наоборот, зайти выше. Вот это ученик. Он внутренне отдает. А человек... Любимый человек ушел. Ну это же вот. Это человеческая реакция. Но это самый яркий пример. Это тот, который затрагивает вот саму нашу суть. Потому что закон смерти у нас всегда у всех вызывает, как? А вдруг я умру? Это понятно. Ну извините, в чем тогда ваша вера? И в чем вообще тогда ученичество? Если вы еще не отработали реакции обычной церкви христианской, которая учит верить в загробную жизнь. Самый главный постулат всей христианской церкви – поверь в загробную жизнь. Все. Все остальное прикладывается к этому. Даже воскресение Иисуса акцентировано именно на преображении, не как изменение себя, а что загробная жизнь есть. Если ты это не отработал, иди в церковь. О каком ученичестве ты говоришь? Изучай там. Увидел? Естественно, для человека создаются внешние организации церковные, которые поклоняйся папе, молись, взломав пол. Я тебе даю энергию, сам взять не можешь, эгоист проклятый, потому что закрыт. Правильно, священники дают. Если человек закрыт, кто-то же должен помочь, открыться и дать. Полностью светлого дать. По-разному будет. Вы видели разницу? А теперь на каждой реакции, на каждом действии, на каждом взаимодействии отследите, как вам тот или иной человек что говорит. Уходя только от тех вариантов, когда вы пришли за каким-то советом к кому-то, и оттуда выплыл целый большой разговор. Это не касается. Не имеется в виду, так подходишь, ну-ка, Светик, а я тебе говорю, а тебе надо вот то-то. Она ко мне не обращалась. Она смеется, потому что знает, что она сама будет за мной гореть, оскорбляет. Понимаете разницу? Это очень четко. А как вы с другими действуете в этом? При этом никто не отменял активной позиции жизни. Если надо жестко всем сказать, то скажете. Но вы можете это сказать конкретно всем и конкретно кому-то, если вам это поручили. А если вам это не поручали, вы имеете право это делать? Нет. У учеников есть одна фраза. Если ты вовне действуешь, то есть такой вопрос. А поручал ли тебе это учить? Если не поручал, то это делать что? Не должен. Не зачем. Учись еще, готовься. А вот если ты лезешь с этим, а тебе не поручают, все понятно. Вот с этих позиций посмотрите, вы к чему больше, к этому или к этому? Самый умный голос сейчас скажет, посередине. Тогда есть такой страшный вопрос, а в чем ваш путь? В этом.
Там стремятся.
Организация. Ага. Чего? Человека и ученика? Масло масляное. Чего ученик с учеником связывает? В чем ваш путь тогда?
Первое. Уход от человека.
Секунду. Что значит уход от человека, если вы человек? Зачем? Это обязательно. Внешние условия обязательно. Есть такая одна большая буква «З» – закон. Истина посередине. Чтобы стать учеником, ты должен быть изнутри. При этом, как человек, ты должен уметь действовать извне. Но извне ты должен действовать только по законам Отца. Ведь я не зря сказал, а поручал тебе это учитель. Это закон иерархии. А душа пошла, тело умерло к Богу, а это закон Отца. Чего плакать? Надо только правильно реагировать. Я понимаю, что иногда очень больно. Самые любыми, самые дорогие уходят, даже не вовремя. Все понимаю. Но закон есть закон. Отец же забрал. Как говорил Иисус, и волосок с головы без Отца не упадет. А раз упал, или тело все ушло, извините, есть за что и радуйтесь, что так помогли этой душе взойти. По-другому могло быть хуже. Как бы страшно она не ушла. Помните, я рассказывал, что в гражданскую войну все расстрелы, убийства нужны были. Как и перед Великой Отечественной. Карма России снималась. На Шапшуке рассказывал. Если бы не было расстрельных статей в революцию перед войной, неизвестно, в каком бы строе мы сейчас жили. И кто бы войну выиграл. Я серьезно. Я не шучу. Даже на Курской дуге еще решался вопрос, кто кого победит. Знаменитое противостояние. Равновесие было хрупчайшее. Полшага в сторону нашей бы страны не было. Все эзотерики и ученики это прекрасно знают. Что самое сильное противостояние, это Курская дуга, Великое Отечество. Это не Сталинград и не все остальное. Там рубанули, победили, молодцы, все. Одержали победу и сказали, ой, как хорошо. А вот Курская дуга, она то и дуга, что там плюс и минус. Кому дуга достанется. И вот после этого и попер. Нам досталось, слава Богу, выстоять. Увидели? Увидели. И вот только закон регулирует внешнее и внутреннее. Но при этом, изучая закон, ваши первые реакции должны быть какие? По сердцу. Сердце находится где? Внутри. А внешнее действие должно идти изнутри, из сердца, из разума, который управляет телом. А если вы внешне сделали, а потом отслеживаете внутри, вы закон не исполняете. Нет, он есть. Знаете, как вот закон иерархии. Ты знаешь закон иерархии? Знаю. А ты сам иерархичен? Нет, ни в коем случае. Я просто исполняю закон иерархии, но я не иерархичен. Исполняя закон иерархии, мы однозначно иерархичны. Тогда в чем наша иерархичность? Ну, самый грубый пример. Поддержите ли вы того президента, с которым сейчас живете? Условно. Это не провокация. Это серьезный вопрос. Или мэра города, я не знаю. Давайте так. Обязаны поддерживать. А знаете почему? А каждый народ достоин того правителя, которого выбрали. Это закон Бога. Это закон иерархии. Вы можете не участвовать в каких-то там политических играх и проблемах, которые там, не участвовать. Но извините, если его выбрали и поставили, неважно каким способом, и Бог это допустил, закон иерархии гласит, будь толерантен к этому лицу. И неизвестно, сколько полезного он еще делает, а мы это не видим. Ну, допустим, как тот же Ельцин. Все 8 лет его хаяли, а мы везде говорили, он очень полезную вещь делает. И неизвестно, кто бы без него это сделал. Очень полезно. Более того, это ученик, который специально этим занимался. Хотя у него было много неправильных дел и неправильных сделанных действий, но больше того правильного, поэтому он сделал больше полезного, чем неправильного. Ну, чашки весов у всех качают. Я вам так отвечу, для тех, кто не верит моим словам. Вот поэтому он до сих пор жив. Жизнь-то от Бога идет, от Отца. Правильно? И опираться на сердце. И выход из полного алкоголизма вышел. Да что, не видно было? Что читать? Телевизор смотреть внимательно надо было. И по сердцу. По сердцу. Что там читать? По сердцу надо восстановить всех деятелей. Но жив. А раз жив, значит, после всех нагрузок, в принципе, он ушел. Почему? У него был вопрос, что он умрет. Все. А это на лице было написано. Вы что, маски смерти не читаете? Все. Не все они с масками. А именно на тот момент вот еще решался более глобально. Не только там и карма России была, и все завязано. Он сделал по сердцу, как ученик. Как смеялся Задорнов. Все пошли на Новый год. И тысячелетие опять закончилось в России. Да? Всем пришлось выходить и заканчивать акцию все остальное. Потому что Ельцин неожиданно решил уйти. Это ж ядерная держава. Не дай бог что. И Новый год все встречали с тостом за Россию. Чтоб ей. Ну, за Россию. Понимаете, то есть вот эти моменты даже отследив, вы увидите, что он сделал по-другому. Не как человек, а как ученик. Он пошел на поводу сердца, и он победил. Именно его ставленник победил. И он оказался успешен, этот ставленник. Хотя выбирал он сколько людей, ой, как много. Вы видели? Извините, это и есть внутренний путь по сердцу. Неважно, какие там политические интриги идут, это их проблемы. У них свой уровень общения, у нас свой уровень общения. Вопрос в другом. Как человек поступает больше, по сердцу или по этому? Внешние обстоятельства там могут помогать, мешать. По сердцу. Правильно или нет? Если правильно, можно даже поддерживать. Даже если вы не понимаете, куда идет, можно поддерживать. У Ельцина очень часто не было понятно, куда это идет. Но поддерживать можно. Понимаете, поэтому вот вам примерчик. Да вы что? Владыка кармического совета Солнечной системы. Член кармического совета Солнечной системы. Против сердца. Слово перестройка. Не-не-не. Солнечный кармический совет называется совет перестройки. Услышали? Поэтому, когда он объявил по всему миру, перестройка в мир пришла, это был знак Солнечного Отца, что миру пора перестраиваться.
Новый свет.
Да, перешел новый свет. Пришел новый свет, Армагеддон начался. Только мы эти знаки должны отслеживать. Ведь было в Евангелии сказано, объявят всему миру. Объявили, перестройка началась. То, что они сообразили, то, что во всех языках слово перестройка звучит больше по-русски. Все. Поэтому вот это называется иерархичность. Если Бог дал, это надо. Даже если мы называем этого человека тираном, мы не знаем, что за этим стоит. Он сам по себе может быть тираном, но сколько кармы Россия, допустим, стряхнула расстрельными статьями, вы себе не представляете. И сколько людей этим спасла. Ведь им карму надо было отработать. Когда-то они убивали, теперь их надо было в ответ то же самое сделать. Мы ведь это не отслеживаем. При этом по-человечески это больно, неприятно, неправильно. И государство строилось неправильно, с этим я согласен. Но если посмотреть кармически, все действия были необходимы. Тут у нас там мысль, если бы тебя убили, убивали. Все пойдет из России. Да. И это тоже. Остальные еще не успели до этого дойти. И это тоже. Все, все, давайте об этом им. Вот заметьте, политика сразу внешние варианты взаимодействия. В чем наш закон? С этим ясно. Так вот, пожалуйста, господа, в любом вопросе, в любом действии, как вы отслеживаете себя внутренне? Как вы действуете внутренне? Ну, еще такой пример. Подходит один человек, говорит, Виталик, вот я хочу найти с тобой контакт, ну, ища контакт, я тебе говорю то-то. Ну, выслушал, что говорит человек, ну, пошел он дальше, да? Ну, то есть, как бы разошлись. Не хотелось рубать человека, потому что он подошел искренне к тебе. Ну, но хотелось очень четко ответить. Там, контакт-то с тобой всегда есть, по сердцу. Если у тебя нет контакта там со мной или с любым сидящим в зале, значит, ты действуешь не от сердца, а от разума. Что значит хочется найти контакт, ну, допустим, с вами? Значит, у тебя в обратной логике этого контакта нет. Раз контакта нет, ты живешь не по сердцу. Да? Ибо если ты живешь по сердцу, контакт всегда есть. Ты только отслеживаешь уровни, градации, степени, глубину этого контакта. И говоришь, вот у нас с тобой контакт пока эмоциональный, но душевный. Но хотелось бы добавить ментальность. Можно тебе задать вопрос или подсказать? Человек отвечает, можно, и ты подсказываешь. Человек отвечает, нельзя, ну ладно. Вы видели? Вот это действие ученика. Вот разница человека и ученика. Это все на тонких деталях, но именно эта живая этика совершенно по-другому строится. Или у нас был пример в школе, подходит человек, вот, я там читаю лекции, собирается аудитория 40 человек, с таким подоплеком, почему я не координатор там? Ну, файл. В принципе, лекции шикарно читают, да? Людей собирает много, работа во. И тут просто объясняешь человеку, понимаешь, вопрос не количества. Вон есть там одна известная фамилия, которая собирает десятки тысяч последователей. А мы называем ее владычицей луча демонского голоса. Ее книги относим к тому пути. Это не важно количество, это все внешне. Вопрос, какая центровка у этих людей, какая центровка у тебя, когда ты им что-то сообщаешь. Даже четко зная и интеллектуально обработав нашу школу. Это было в другом городе, не там. Вот, в прошлую нашу поездку. Человек блестяще, интеллектуально знает школу, но не выполнил определенные законы иерархии. Несет эту школу людям не внутренне, а внешне. Мозги работают, позавидуешь. И многие говорят, о. А когда смотришь по сердцу, говоришь, не то не все. Говорит все идеально, внутри не то и все. И человек уже четко в глаза видишь, а какой уровень твоей центровки, а с каких позиций ты говоришь, а почему ты это говоришь. И нам в школе будет ценнее тот человек, который от сердца говорит, пускай неправильно, но несет огонь по степени выше, чем тот, который говорит, все правильно, все идеально, идет правильно, все прекрасно, ведет за собой толпу, а приведет в никуда, ибо сердца в этом нет. Или это не соответствует вот это и вот это. Поэтому и удивляются некоторые нашим действиям, почему ты одного от другого. Он же лучше, не лучше. И не я это. Это учителя. Отслеживают и говорят, о. А почему вы так выбираете координатора? Девушка говорит, да я не знаю, мне учитель говорит, вот он. В Москве подходит женщина, а можно я буду читать семинар? Я говорю, не знаю, завтра учителя. Ну, вечером спрошу, завтра скажу учителя. Потенциально вроде готово, а так даже вот как-то вроде не совсем. Ну, со стороны человек со своей группой пришел, сидели на семинаре, я говорю, завтра, вот у нас закон такой. Спросил, он говорит, нужно, учитель. Все ступени, руководитель сектора. Ну, там, срок испытаний, естественно, там несколько месяцев. Ну, если сработает, будет идеально. Человек пришел с улицы первый раз на семинар. Приходим, говорим, нужно. На следующий день вводим в совет там координаторов Москвы. И человек пытается перестроить себя. Там еще масса перестройки и по готовности личностной там человека еще надо чистить и строить, но по потенциальной работе сердца и по ее подготовке и работе с другими людьми учитель увидел в этом перспективу. Кто прав? Учитель. Для всех там и для москвичей, и для нас это еще темная лошадка. За месяц так телефон не нашли. Она приходит, все, некогда спросит. Забываем, как только встречаемся. Ну, чтоб скринировать. Но визуально знаем, все, встречаемся, общаемся, едем вместе, погружаемся. Ну, она учится. Вот такие вещи бывают. Учителя прислали. Надо. Вот надо ей, все. Надо нам, и все. Это к вопросу о внутренней работе и как отслеживается поручение. Учитель поручил, делаешь. Эта тема я знаю. Я краткие темы, я накидываю массу вопросов, говорю примеры. Не для того, чтобы это вот лапшой на уши висело, а попробуйте перестроить свои действия, свои взгляды с этих позиций. Понимаете, ступень ученичества, она такая странная ступень. Тут нужно говорить много примеров. Сколько бы технологий я не дал ученичества, это будет бесполезная вещь, пока вы не перестроите свой взгляд с позиции изнутри, оставаясь человеком. пока не будет самое главное, и изнутри. Сколько бы технологий сейчас мы не будем рассуждать и изучать, они останутся бесполезны, пока вы сами не станете учеником. И не тем, что вы заявите, что я ученик, а тем, что будете по сердцу изнутри себя действовать устремленно, открыто и активно. Идти сама или сам, и вести других. Кстати, в эпоху шестой расы настоящий ученик проверяется еще тем, что может вести других. Ну, понятно, после определенной степени подготовки, но первая проверка ученику, кого ты смог зажечь и повести за собой. Одного друга, соседа, брата, друга. Понятно? Это шестая раса. Почему? Шестая раса — это какая раса? Какая? Групповая. Поэтому истинный ученик, который идет ученическим путем, чтобы пройти по законам шестой расы, должен чем идти? Чем? Группой. А значит, возжечь хоть каких-то людей на что? На ученический путь. Это не обязательно в нашей школе, для нее. Но если вы здесь, для этой школы, если вы там, для той школы. Главное, чтобы вы возожгли людей и сдвинули их на какой-то путь духа. Причем не обязательно сюда, может быть, вообще на улице. Лишь бы они... Но возжечь не внешним способом, иди сюда, тебе надо, а внутренним. Изнутри найдя контакт. По сердцу, общаясь и помогая человеку осознать в этом общении, когда он даже вопрос тебе не задает. А изнутри общаясь и помогая. Следующая часть пути ученика. Вот мы разобрали сейчас две краткие темы. Путь и ученик. Теперь мы объединяем две темы в одну, которая называется «Путь ученика». Мы увидели, что такое ученик, мы увидели, что такое путь. А теперь возникает вопрос. Мы знаем, что путь – это отслеживание себя там, по телам, по сердцам и так далее. Мы знаем, что ученик – это тот, кто работает изнутри себя. А теперь самый простой вопрос. А как увидеть конкретику этой работы? Вот как сделать некий технологический план, общий, конкретный? Вы сейчас будете смеяться, потому что вы это знаете. Во многом. Но, может быть, не под таким ракурсом, но знаете. Вы это проходили. Я просто подскажу, что третья ступень, она является итогом первой, второй, третьей. Ну, девятка, да, квадратик. Первые три ступени – это фундамент. Потом 4, 5, 6 – это развитие. И 7, 8, 9 – это стяжание. Десятка – это круг, который все оформлен. Не все видят схематично, да? Вот 1, 2, 3. Вот это называется база, подготовка. Потом, собственно, идет развитие, потом стяжание. А вместе в десятке нас посмотрят, что мы достигли. Выйдем на 11 ступень. Это третий файл. Третье тело глобальное. Увидим? Для нас 11, для глобальных 3. Поэтому мы с вами сейчас заканчиваем базовую подготовку. Итак, у отца есть 10 планов. Есть? Как 10 мер реальности. Возьмем 5 из них, потому что у нас центровка на третьем плане. Есть физический, эфирный, астральный, ментальный, ну и причины. Допустим, 5. Хотя, в принципе, можно взять 10. Ну, по центровке поработаем. Но есть человек, ну, каждый из нас, который на каждом плане, допустим, эфирном, имеет сердце, разум, тело, дом отца. Да? Увидели. То есть четверица. И каждый человек живет четверицей. Когда отец выражается домом, когда сын выражается разумом, когда дочь выражается телом, и мать выражается сердцем. Правильно? И сложением этих четырех вещей, собственно, и рождается то, что мы называем ученик или человек. Ученик изнутри, человек вовне. Ну, то есть можно написать и так. Ученик и человек вместе. Значит, все ваши сложения дома, тела, разума и сердца, эфирные, будут определять ваше восприятие эфирного плана. Правильно? Ну, то есть будет восприятие или позиция наблюдателя. Теперь мы должны вспомнить дальше, что разум развивается за счет качеств. Я не помню, давал я это все?
Да, сердце насыщенное.
Да. Сердце, когда проще, развивается насыщенностью. Тело развивается свойствами. И дом условиями. Вопрос. В чем ваше условие эфирного тела на сейчас? В чем ваше свойство эфирного тела на данный момент? Какие качества разума в эфирном разуме вы сейчас имеете? И какую насыщенность сердца, какой насыщенности вы обладаете? Синтез вот этого всего рождает то, что мы называем работа с эфирным, ну, планом или с эфирной реальностью. Или ученическое взаимодействие на этом уровне. Но это еще не путь, это начало. Теперь то же самое. Мы берем с астральных позиций. Дом, тело, разум, сердце. С физических, ментальных и с причинных. Взяли. То есть мы взяли 5 домов, слили в один дом физического глобального плана. И сам путь ученика будет синтез 4 столпов на данный момент. Сердце, разум, тело и дом. Но из 5 домов у вас срабатывают определенные условия, которые могут быть вур и вур. Сработали? Из 5 тел у вас срабатывают определенные свойства, которые тоже могут быть внутренние и внешние. Из 5 качеств, из 5 разумов срабатывают определенные качества, которые больше сюда, больше сюда. И насыщенность у вас какая? Внутренняя или внешняя? Сердце. Слушайтесь, насыщенность сердца внутреннее или внешнее? И та, и другая. Я почему сказал, слушайтесь. Ломайте свой взгляд. Сердце имеет насыщенность и внутреннюю, и внешнюю. Это с наших человеческих позиций, она только внутри нас насыщается. Очень простой взгляд. Можно ударить от сердца? Это внешняя насыщенность. Когда ты дал толчок энергии, не буду на вас, да? И человек другой получил как удар по сердцу. В итоге его сердце, вот этого другого человека, получило внешнюю насыщенность, дополнительную энергию. Сердце справилось, энергию усвоило. Ну, боли сердечной нет. Сердце не справилось, болит. Вы видели? Энергетика внешняя сохраняется. А внутренняя насыщенность, это когда ты сам развитием своего сердца стяжал чего-то. Ну, допустим, внешняя насыщенность. Мы коллективом сидим, сливаемся с учителями. Кто-то может слиться, кто-то не может. Но благодаря тому, что больше тех, кто может, ты как бы насыщенность, ну, допустим, 18-го центра получаешь. Но если ты сам по себе не можешь, для тебя эта насыщенность еще какая?
Внешняя.
И применить по сердцу ты ее еще не можешь. Если, допустим, мы с этим человеком пойдем в 18 центр, я могу выйти так, а ему придется выходить по-другому, если вообще пусто. Потому что он внешний, а к отцу внешним идти нельзя. Вы видели? И меня, если еще пустят, если я в этот момент буду внутренним. И то, если мне еще надо туда. И то, если еще будет вопрос, то учитель скажет, ну ладно, иди. Увидел, да? Вот сердце тоже бывает внутренним и внешним. В итоге возникает, это ясно. В итоге возникает такая таблица. Когда из пяти тел вы берете дом, вун и вун. Ну, допустим, в доме у вас внешних условий больше, ну, как обычно, мы больше воспринимаем мир окружающий, 70%. А здесь 30% внутренних. То есть то, что вы накопили изнутри. Процентовка идет, да? Старая, избитая процентовка. То же самое берем. Так, это дом у нас. Тогда берем тело. Ну, тело больше действует сейчас изнутри, сидит пассивно. Во мне действует только раз, что пишет. Ну, допустим, 80% тела, 20% внешне, да? Берем разум. Ну, разум сейчас извне воспринимает массу, да? Поэтому внешне 90%, допустим. 10% успевает отрабатывать. Может, он успевает больше, ну, допустим. Может быть, наоборот. И сердце, которое внутренняя насыщенность сейчас, допустим, больше имеет. Ну, 8, допустим. И, соответственно, 8 было. 7. И 30% тоже будет. 60. Понижаем сердце, да? И 40 внешне. В итоге что получается? Вы вот это считаете, и у вас получается из 400% 120-180. Значит, здесь сколько остается? 220. Вы какой сейчас человек? Больше внешний, чем внутренний. Нет. Экстраверт, интроверт – это характеристики эфирного тела. Или характеристики астрального тела. Сюда это не мешается, ладно? Потому что интроверт и экстраверт – это внутренний и внешний человек. А мы говорим о единстве. Причем мы говорим о единстве условий. А условия идут откуда? От отца. Вы можете быть интровертом, но у вас будут и внешние условия, и внутренние. Да? И будут срабатывать вот так. Вы можете экстравертом быть, то же самое будет, и будет так же срабатывать. Просто давайте так определимся, что интроверт – это тот, кто по прошлым жизням очень глубоко сам окопался внутрях себя. И настолько на этом зациклился, что пришел в эту жизнь интровертом. А экстраверт – это тот, кто по прошлым жизням постоянно выражался больше вовне. Был вот в этой процентовке. Всегда вовне, всегда за собой. И пришел в эту жизнь экстравертом. Бывают кармические условия. 10 лет или 10 жизней интроверт. В этой жизни все интровертивное, владыки кармы, запаковали и акцентировали все экстравертивное. Смотришь в глазах, классно человек, как вовне что-нибудь экстравентирует, ну экстраверт, экстравывернет, думаешь, господи, откуда он это взял, ну по душе, ну хороший человек, ну как вывернет что-нибудь, так вообще страшно. То есть это когда надо срочно накопить и уравновесить интровертивные с экстравертивными качествами. Да? И наоборот, у экстраверта все запакуют и вытащат наружу качество интро. И ты готов все сделать, ты знаешь, как здесь все хорошо будет, если ты сделаешь, но сомневаешься, нужно ли тебе это. Потому что внутри, ну, ты копишь интровертивность. То есть это кармическая подоплека развития тела. Увидели? В чем здесь путь ученика? Ну, сейчас скажут, гармония равновесия. Нет. Нет и нет, и нет. Сейчас будет такой самый страшный вопрос. 80 и 220 взаимоаннигилируются. Путь ученика – это путь золотой середины, да? И у этого ученика остается 40% вуз. Что будет делать владыки кармы и учитель с этим учеником? Толкать на вуз, чтобы он накопил новые 40%, которых у него нет. То есть вот 180-220, 180. Ну, допустим, ВУ аннигилировало 180 ВУЗ. То есть сложилось 180-180, получилась золотая середина. Вы накопили положительно. Но 40% взаимосвязаться не смогло. Не получилось. И эти 40% относятся к ВУЗ. Вас будут толкать куда? Во внутреннюю работу. А вот если вы как, ну, допустим, агни-йоги или там буддисты, долго-долго занимались внутренним самокопанием, лет 20, и у вас вур вырос до 150%, а вуз во внешнем ничего не делали, вас будет по жизни постоянно толкать к тому, чтобы вы активно работали по жизни. Причем 150% это такая крайность, что вас будут пинать туда и гнать туда. И владыки кармы носом будут толкать, делай, будут обстоятельства такие. Кранты какие обстоятельства будут подтягиваться. Всякий самый страшный. Но это такой внешний анализ. А теперь внутренний анализ. Берем дом отца. У вас 30% условий внутренних, 70% внешних. Здесь складывается 30 на 70, 40 каких? Внешних. Берем тело. 80 и 20. Здесь у нас 60, так это внешних, внутренних. Берем разум. Самое страшное есть, да? 80 внешних. И берем сердце, 60 на 40, ну здесь 20 внутренних. Кроме всего прочего, этого человека будут раздирать противоречия. Сердце будет стремиться выразить свое внутреннее куда? Наружу. И вот эти 20% внутренних сердце будет излучать наружу, чтобы найти вокруг поддержку на эти 20 единиц. И оно будет искать и требовать, где бы найти еще 20%, потому что внутри много. Давайте снаружи что-нибудь сделаем от сердца, по сердцу, и что-нибудь было, что-нибудь хорошенькое. И такие люди так... Разум имеет 8% внешнего, ему это надо переколошматить, и сердце зовет, ну пойдем на улицу разум, да дай мне усвоить внутренне то, что извне получило. Ну, допустим, прослушал лекцию, голова такая, надо усвоить. Не хочется никуда, сердце зовет, и разум говорит, не пойду. И он будет усваивать внутренне. Противоречие двигает внутри. Тело имеет 60% внутренних накоплений и говорит, а давай побегаем по улице. В беге и усваивается все лучше разумом, и сердце сможет выключиться в ритме. Разум говорит, нет, я не смогу обработать, потому что тело бежит. Мне надо еще за ритмом бежать. Сердце говорит, ну как же я смогу излучать в беге? В принципе-то можно, но вот не особо хочется, контакта не будет. Вот если бы рядом кто-то бежал еще. Ну и дом отца, он вообще уникальный, 40% внешних условий. приходит ваш любимый родственник с улицы, хоть ребенок, хоть папа, мама, хоть кто, и с порога на тебя. Ты у порога забыл ключи, уронил. Ну и внешняя цель. Может быть, не так крайность. Это я крайности показал. И выбивает. Идти. Из всех этих обстоятельств. Причем разум выбивает наполовину. Потому что у него 80% есть, что усваивать, и он еще успокоится. Сердце передавливает полностью, ты зашуганный, уматываешь куда-то в дальнюю комнату. А вот тело передавить не может, ты успеваешь убежать. Я серьезно. Вы скажете, это какая-то психология, анализ. Это не анализ, это четкий путь ученика. Что в этот момент происходит? Увидели? Вот это и есть путь. Да, мы его анализируем, да, мы смотрим, это процентовка. Так легче всего вам показать, что происходит. Увидели? Ладно, приходит не родственник с улицы, вы приходите к директору, у вас полный кайф, у вас все всегда было хорошо. Нет, вы сами директор, приходит подчиненный, вылетает и говорит, а врал! Внизу замминистра стоит. А у нас на стенах такое написано. И он это прочел. Другой сотрудник бумажку повесил с днем рождения. С милым стишком. Все было идеально, но случайно министр прочитал, его внутри задело, что в принципе милая шутка, а министр ее не понял, или понял по-своему. Мнение о коллективе смазалось и так далее. Все, ваши вот эти 40% на эти все вещи улетели. Теперь в чем проблема пути ученика? Теперь мы доходим до самого-самого-самого конкретного и слабого звена. Вот это 40. Теперь вопрос внутреннего анализа. Из каких условий это внешнее состоит? И как настоящий ученик, вы садитесь в meditation, а лучше в дхьяну, ну, чтобы размышлять глубже. А лучше еще и там и помолиться стоит папе. Папа, за что ты мне эти 40% послал? И почему ты меня вообще послал? И куда и как надолго ты меня послал? Потому что если есть 40% внешних, ты внутри ни с кем, ни с отцом. Это же внешние обстоятельства. Значит, папа тебе внешний. Если вы занимались йогой, то дхьяна – это восьмая высшая ступень раджа-йоги, которая размышление в процессе самадхи. Самадхи – это огонь буддхического плана, это размышление в процессе осознания огнем и энергетикой буддхического тела, ну или сознания по-русски. А?
Движение мысли, вот так еще не размышление.
Вот. Ладно, сокращенно по-русски. Дых. Это дух. Древнеславянские писали без, да, у, без согласных. ДР, дух. Мягкий знак в материи. Мягкий знак всегда означает материя. А янь. Яна, янь, да? Это всегда активность огня в материи, активность яньского начала. Поэтому это дух, пришедший в материю, остановившийся на ментальном теле, и этот дух ты силой мысли обрабатываешь в яньской активности, не в пассивной, а в яньской. И вообще санскрит, а это слово оттуда, он очень хорошо совпадает с русским языком, и можно любое слово переводить. Но терминологически владеть какими-то вещами, изначальной подготовки, придя на иерархическую школу, надо. Атхьяне, я, по-моему, говорил уже и на предыдущих двух ступенях, то есть вас просто не было. Мы говорили, что вместо медитации лучше употреблять дхьян, потому что слово meditation – это западное слово, которое, в принципе, не несет всей полноты сути того, что даже по-русски называется размышление. Поэтому размышляем. Вы задали вопрос, раз задали вопрос, у нас есть такой знак на семинаре. Вы не знаете, что любой вопрос важен для чего-то. Поэтому я буду подробно на любой вопрос отвечать, тем более он задан несколько негативный внутренний ряд. То есть надо еще уметь задавать вопрос вне эмоционально, то есть вне реагирующий. Тогда это будет полезно. Я пытаюсь снять еще и снивелировать эмоцию, которая мешает соответствующему огню. Это не проблема. Поэтому, ну еще плюс дхьяна, она полезна в чем? У нас следующая четвертая ступень, где мы как раз будем заниматься, да, размышлением. Не хочу говорить медитация, потому что это слово со стороны. А вообще, если термин непонятен, поднимите руку, если я увижу, что у вас вопрос по терминам, ну то есть как бы от вас та мысль уже бежит, то я остановлюсь, этот термин передам, если это не мешает вопросу. Значит, в чем сейчас проблема? Почему прозвучал этот вопрос? А теперь послушайте. Мы на третьей ступени занимаемся разумной процентовкой, извините, перестройкой наших эмоций и чувств совсем в другом масштабе, чем мы привыкли. Мы увидели ученичество не как слепое следование определенным лозунгам, а как четкий, ясный процесс, по которому нас отслеживают учителя. Вот этот процесс отслеживания ученика, да, и отслеживания самого себя используется в первую очередь учителем в вашей подготовке. Если вы сами научитесь в этом процессе работать, насколько теснее вы будете сотрудничать с учителем? Я понимаю, что здесь масса каких-то новых слов, непонятных терминов, но две ступени – мы готовились, и вы, в принципе, этот язык должны понимать. Причем, я вам честно говорю, это самым простым языком выражается. Но уже очень простым. Честное слово. И не настолько насыщенно, быстро и активно, как это очень часто делается. Потому что мы затронули третью ступень, она слишком эмоциональна, и даже от этого идут взрывы. Понимаете? То есть вот сейчас, вот это еще отследите. Я понимаю, что внутри вас нарастает что-то, потому что вы не понимаете, к чему мы идем. Мы идем к полноте осмысления пути ученика. Мы идем к такой печати, чтобы вы после этого этим путем шли. При этом, если вы будете закрываться от пути вот этого, вы будете закрываться от учителя. Не от меня, мне это не надо. Это закон Отца, который не я установил. Поэтому закон Отца учат учителя нас, учат других учеников, а мы его рассказываем вам, чтобы вы также учились. И все. А знаете такое? Истина однозначна. Неважно, кто ее выражает, истина все равно останется истиной. Я могу выражать со своим своеобразием, но то, что мы работаем сейчас в четверице, эта четверица охватывает всю реальность, которая вас окружает, это истина. Значит, с этой четверицы надо уметь работать в пути ученика. О законах ученичества мы еще поговорим, но говоря о любом законе, допустим, о одном законе, устремленности. Давайте с этих позиций проанализируем. Вы скажете, да, зачем анализ? Надо устремляться и все. Нет. То, что вы будете устремляться, это ваше действие. А учитель вас будет устремление отслеживать, как оно среагировало в доме отца, и с чем оно было? В данном случае с внешним. А может быть в этом вопросе нужно внутреннее, и вы будете что? Некорректно. Телесное устремление, у вас 60 внешнего, допустим, хорошо надо было вовне сделать, а не внутри. 80% от разума пошло, а 20% от сердца. Ой, как плохо, устремление должно в первую очередь от сердца идти. А потом разум должен это простраивать. А тут получается больше разум простроил, чем сердце. В итоге от учителя что вы получите по этому устремлению? Больше трех типов затыльников жизненных. Ну или физически, как, извините, мы видели на планах, как учителя подходят и некоторым ученикам По затылку. На физике очень больно при этом. Один человек даже всем телом подтрунул, ой! И что случилось? Учитель, мне папа затыльник треснул. Ну там было за что. Треснул, извините, в огненном теле физическое подпрыгнуло. Ну так, чтобы запомнила. И это больше не делаю. Я серьезно, я не шучу. Если бы это был у нас один пример погружения, мы бы еще молчали. А их уже с десяток. Ого. То есть некоторым ученикам уже и так объясняют. Ну, с десяток, с учетом того, что у нас в каждом городе погружение там по 20, то за эти годы это маленькое число. Хотя достаточно, чтобы показать, что это даже на физику срабатывает. Вот, пожалуйста. Поэтому устремляйся, не устремляйся, ты должен в первую очередь знать, насколько ты готов. А как вы проверите свою готовность как ученики? Как в новой системе четверицы вы это проверите? Да никак. Вы будете копаться где угодно, как угодно, в чем угодно, пока не будет четкой, ясной технологии, ясности. А как это происходит по закону Отца? А вот так. Может быть, я не до конца этот механизм корректно вам раскрутил. Раскрутите глубже, я буду только рад. Буду сам помогать и у вас брать то, что вы подскажете в этом. Но раскрутите, вникните в это, сработайте. Слышали? Увидели это? С этой процентовкой я. Не забывайте ее. А теперь доходим до самого простого. Путь ученика. Опять же, путь ученика, который определился по вот той процентовке, который выходит там на определенные какие-то законы и начинает у вас срабатывать. Это, как бы там, без 25,2. А, вот почему напряжение. Перерывчик. Я понял. Ладно, сейчас сделаем. Путь ученика, который начинает срабатывать, да, определяется двумя вещами. Двумя. Внешним и внутренним. Но это внешнее и внутреннее вылазит через четыре вещи. Качество, свойства, условия и насыщенность. Увидели? А теперь задача размышления ученика, пути ученика, сводится в чем? Какие качества в данной ситуации относятся к внутреннему и к внешнему? И какой процент я их задействую? Какие свойства тела в данной ситуации относятся к внутреннему и внешнему? И что я должен задействовать, что не должен задействовать, и что вообще как происходит? Какая насыщенность у меня извне, подсказанная со стороны людьми? И какая у меня воспитана, что называется, с молоком матери, то есть, которую я воспитал. И в первую очередь вы должны следовать чему? Тому, что вы воспитали. Ну и какие условия отец подкинул внутри и вокруг себя. Когда вот это вы поразмыслили, вот весь этот процесс, в принципе, можно назвать таким страшным, еще более страшным словом, экосферная тхьяна, а теперь я это называю только потому, что на четвертой ступени ученичества, это сейчас новое название, которое нам дал учитель для четвертой ступени усилий ученика, при этом экосфера – это сфера дома отца, а дхьяна – это вот четверичное такое размышление. Не просто размышление антиномическое, плюс-минус, а четверичное размышление, огненное. Дхьяна – это всегда из огня, из самадхи, а огненный мир сейчас строится законом четверицы. Раньше законом Троицы христианства, еще раньше Троицы. Услышали, да? И вот когда вы все это сложили в некий синтез, у вас получился эко, некий дом ваших возможностей. И вот в этом доме, посередине этого дома, ось от северного к южному полюсу, появляется то, что мы называем путь ученика. При этом этот путь синтезирует, ну, допустим, все пять планов, которые мы раньше рисовали, да? Этот путь по этой четверице на физике один, на эфире другой, на астрал третий, на ментале четвертый, на причине пятый. В синтезе пяти планов расстраивается ось пути северного и южного полюса. В синтезе десяти планов эта ось расстраивается. И когда учитель смотрит на вас, он смотрит на эту ось, на эту четверицу пути во всех 5, 10, 20 или одном-двух планах, и на тот шар эко или дом, который ученик вырабатывает внутри, вокруг себя, в этом движении, в данный миг. Слышали? И еще раз, я это говорю не с позиции ваших возможностей, а с позиции истинных ученических возможностей работы ученика и учителя. И как учитель отслеживает нас, как учеников. Слышали? Это главная технология пути ученика. В принципе, с первой ступени вы можете облегчить себе. Это синтез там, четырех столпов, которые в четверице на каждом из планов синтезируют качество, свойства, условия и насыщенность и создают что? Валиосинтез. Но валиосинтез – это координация между собой домов, тел, сердец, да? Координация, единство. А путь ученика, как в этом единстве, возникает что? Всеединство. Не просто слияние сердца, тела, дома и разума, а углубленное слияние по качествам, насыщенности, свойствам и условиям. Увидели? Вот чем единица отличается от тройки. Единица валиосинтез, хотя бы все сердца между собой, и это сердце с телом, разумом и домом. Ну, допустим, физическое. И валиосинтез, все сердца, все тела, все разумы, все дома. Сложились, слились между собой. Вот человек цельный. Валил. Синтезировал. Вал, центровку сделал. А на третьей ступени в пути ученика, извини, подвинься. Не просто сложить, а качество разума астральный, с насыщенностью астрального сердца, с условиями дома астрального и со свойствами тела астрального. Сложив, сложил. А теперь то же самое по остальным 5, 10, там, 20 или 13 планам. И вот это и будет путь ученика. Причем он свободный. Знаете, насколько этот путь свободный? Полностью. А знаете почему? Анализируйте вы его хоть с позиции христианской церкви, хоть с позиции буддизма, хоть с позиции агни-йоги, хоть с позиции, извините, там, аркана Тара, хоть с позиции там Блаватской. Откуда угодно анализируйте, везде этот путь останется таким же. Подходы будут разными. Там, в Агни-йоге, допустим, мы анализировали книгу «Иерархия», и иерархия будет восприниматься под таким углом зрения. У Блаватской иерархия будет восприниматься через скорость письма под диктовку учителям, под другим углом зрения. Правда, никто не помнит и не знает, насколько сложно и долго ее готовить, чтобы она так писала. Ну, в двух жизнях прочитать. Натали – это Блаватская. Как ее готовили к этому? Под углом, допустим, Алисы Бейли воспринимается это совсем по-третьему. Но это все углы зрения. Истина при этом одна останется. Вас будут отслеживать по вашим как накоплениям. И накоплениям не в одном уровне реальности, а в скольки вы можете объять. И последнее. Если у вас центровка третья, ну, допустим, астральная, то вас учитель в первую очередь отслеживает пяти. При этом, если вы потенциально готовы на центровку шестую, ну, допустим, 5 вниз, 5 вверх, в 11, да? Он будет из пяти тел тянуть вас куда? В 11. Потому что по прошлым жизням вы имели посвящение адепта, тогда это была 11 ступень, сейчас это 10 ступень, ну, еще та программа переходит в эту, пока вы не подтвердите заново посвящение адепта. Вот так схватили, подняли, вот так тряханули и сказали, куда, зачем, не знаю. То же самое, когда вот попадают на нашу школу, так в шоке смотрят. Где мы, что мы, как мы, вот такой вал всего, информации, отношений, свойств, задач, еще там и кулаками махают, о, где мы? Знаки дорожного движения. Смотрите, смотрите. Нас класс дали. Знаки дорожного движения. Мы изучаем знаки пути ученика.
В литературном кабинете.
В литературном кабинете.
А кошки?
Да, да, да. Спасибо. Владыка работает. И лес сосновый.
Ой, куда идем?
С буреломом и ямой, да? Увидели? Так вот вам даже знаки того, что нам дают знаки на пути, как нам отслеживать. Увидели? Центровку осознали, посвящение осознали. Теперь вспоминаем первые два вопроса. Кроме центровки и посвящения, это внутри, вовне. Что еще идет?
Закон.
Закон. А потом возникает самое сложное. Когда вы вот это все сложили хотя бы в одном теле, вы спрашиваете себя, а как вы по закону здесь действовать должны, действовали сейчас и действовать собираетесь? Действовать должны, то есть куда ведет закон, действуйте сейчас, чтобы отследить себя, как вы сейчас есть. Да? А действовать будете, это как скорректировать свои, как хорошие, так и плохие действия, чтобы пройти путем золотой середины. Ибо плохо здесь, ничего нет плохого до конца, хорошо здесь, ничего нет хорошего до конца, а есть закон антиномии. И то, и другое, плюс и минус. С одной стороны, ситуация с утра рассказана вам, это плохо, категорически плохо для всей планеты. С другой стороны, хорошо, это прекрасно учеба. А как по-другому научиться? Правда, учиться можно было и по менее поганой ситуации. Но в принципе, что Бог послал, то и учитель использовал. И нас так научил, и вас так научил. Правильно? Увидели? И вот этим путем золотой середины мы должны идти дальше. Теперь я напоминаю, почему была именно такая форма лекции. Мы говорим о том, что у нас начало семинара. И первые 4 часа идут в огне любви. Ну, я напомню, что в Евангелиях, если взять Иисуса как пример, он брал палочку, входил в храм, и в полноте любви этой палочкой всех менял оттуда, от всей души. При этом владыка любви остался. Поэтому вполне любовь. У вас даже, так сказать, сердце. Вот вы это больше всего, наверное, прочувствовали и раскрыли, что любовь все-таки была. Поэтому у нас первые 4 часа в огне любви, и мы сейчас закончим практикой духа, как это положено в конце. И у нас будет перерывчик. Второй перерывчик мы начнем в огне мудрости. Огонь мудрости где-то 8 часов, то есть он будет рассчитан на вторые полдня и на завтрашнее утро. Ну, мы еще посмотрим, вот, кстати, на перерывчике обсудить надо, сколько и как мы собираемся, потому что у нас график сдвинулся, работает. Хотя я считаю, что 4 дня мы должны выдержать. То есть 2 дня полностью, 2 вечера. Но это у кого как. Ну, учитель обязывает 24 часа выдерживать. Если так, по закону. И нам это напоминали буквально недавно в Москве 2 недели назад. Ясно, да? Поэтому подумайте. Хотя можно скорректировать, мы спросим у учителя. Практика. Отошли? Перестроились. Можно. А вы знаете, давайте 15 минут, и мы тут все проветрим. Потому что сейчас там такой шум будет. Подождите. Там сейчас будет такой шум, что многие отвлекутся. Двери так, вот мы открыли, настежь уже. Тянет. Есть. Сейчас уберем. Сейчас все проветрим. А теперь мы объявляли о новой работе всех файлов и о новой центровке. мы постепенно об этом расскажем. Но наш путь, который нас сюда привел, связан с путем иерархии и связан с созданием таких организаций на физическом плане в огне духа низ, которые называются файлы. Это, представьте, столб пути иерархии, в которой синтезированы все 18 лучей. Вокруг них наметаны 18 колец. Ну, не колец, а солнышко, знаете, кольцо с осветлением. Вот это файл. А вокруг всего этого 18 слоев центра огня духа. Увидели? Связь лучи в центре, файлы вокруг них крутятся. Центр огня духа как шарики. Вокруг всей этой структуры. Причем лучи это северный и южный полюс. Какой центр? Не надо. Просто вообразите. Сверху вниз, если смотреть, сверху вниз, 1, 2, 3. Третье кольцо и третье колесо. Третий файл. Оно сейчас со скрипом движется, раскручивается. При этом второе и четвертое крутятся бешено по сравнению с третьим. Ну, там просто первое активное, но менее. Можете даже на этой структуре посмотреть, как работает файл. Наша задача сейчас войти в огонь луча владыки и владычицы, который нами руководит, каждым из вас. Войти в огонь владыки центра огня духа, который вами руководит. И в этом огне слиться с огнем третьего файла. И в огне третьего файла развернуться вначале в четверице, потом в восьмерице. Как активация ученического пути вашей территории, пути третьего файла. Причем огонь файла каждого индивидуален. Допустим, ваш файл отвечает за огонь астроплазменного тела. Больше никакой другой. Все ясно, да? Это головерс. Это очень серьезная вещь. Итак, мы синтезируемся со своим владыкой или владычицей луча. Или и тем, и другим. Всем сердцем. Всем телом. Всем разумом и всем домом Отца Своим. И возжигаясь огнем луча, мы воспламеняем ось. В идеале, если она зазвучит внутри нашего позвоночника, как ось или меч ученика, воина духа нашего. Если не звучит, не пытайтесь возжечь, не надо. Просто слейтесь с владыками луча. И в этом огне мы синтезируемся владыка и владычица центра огня духа, где мы учимся, занимаясь в иерархической школе огня духа. И в этом огне мы синтезируемся все вместе, между собой, сердцами, разумами, телами и домами, в огонь третьего файла. И воспламеняемся общим синтетическим усилием владык, владычиц, в нашем групповом всеединстве, в огне третьего файла, воспламеняясь этим огнем. И возжигая, воспламеняя свой ученический путь в огне третьего файла. И в этом огне в синтезе нашей группы мы синтезируемся с владыками 18-го центра огня Духа, владыкой Фаоми и владычицей Фаомикой, воспламеняясь их огнем Дао 18-го центра и синтезируемся с отцом планеты Фаом, возжигаясь его огнем, в этом огне мы синтезируемся с владыками центра Абсолютной Матери, владыкой Аидом и владычицей Ади, воспламеняясь их огнем, и синтезируемся с матушкой планеты Фамо, возжигаясь ее огнем. И мы синтезируемся владыками центра Абсолютной Дочери, владыкой Юпитером и владычицей Крисар, воспламеняясь их огнем, и синтезируясь с Абсолютной Дочерью планеты, владычицей Иль, и возжигаясь ее огнем, абсолютом Иль, и в этом огне мы синтезируемся с владыками центра огня Духа Абсолютного Сына, владыкой Кутхуми и владычицей Фаин, и возжигаясь их огнем, синтезируемся с сыном планетарным, абсолютом Па, и возжигаемся его огнем.
И в огне восьми владык мы воспламеняем огонь четверицы, возжигаясь абсолютным четверичным путем ученика. И в этом огне, синтезируясь с Отцом метагалактики, с Отцом глобальным, метадоменом, возжигаясь его огнем синтеза, с Матушкой глобальной, метадонтессой, воспламеняясь ее огнем любви, с дочерью глобальной, безмолвным синтезом, из воспламеняясь ее огнем воли, и с сыном глобальным, синтезом безмолвия, воспламеняясь его огнем синтеза. И синтезируем в нашем ученическом пути в огне третьего файла, соответствующего луча и центра огня Духа, огонь синтеза Отца метагалактики и Отца планеты, огонь любви Матушки метагалактической и Матушки планеты, огонь воли дочерей глобальных и планетарных, и огонь мудрости сыновей глобальных и планетарных. И воспламеняемся всей полнотой воспламененного огня. И впечатываем в себя восьмиконечный крест пути, четверичного пути ученика Отца. И отдаем весь воспламененный огонь всей окружающей жизни, ибо только отдав, мы усвоим его.
постепенно выходит. Из магнита. В принципе, магнит для вас не новый. Но здесь могла быть одна особенность. Если вы ее прожили. Владыки, исходя из информации, корректировали, да, ваш путь ученика. Дело в том, что каждый магнит делается как итог предыдущего занятия. Мучить ваши мозги внешне, внутренней насыщенностью мы не стали, хотя могли бы полчасика помедитировать на эту тему. Но владыки откорректировали, а вот в этом магне, вот в огне такого магнита попытайтесь, если вы будете дома действовать, вот именно в этом огне анализировать и действовать по тем системам, о которых велась речь всю предыдущую лекцию. Потому что для любого занятия необходим источник энергии. Ну или источник огня, как сейчас бы сказали. То есть с каким огненным возжиганием это можно делать. Потому что многие вещи не получатся только потому и не получаются. Потому что не хватает огня и энергии. Сразу же скажу, те системы, которые мы вам дали, они очень энергоемкие, предполагают достаточные объемы огня. И минимум для них это постоянное практикование магнита. Не хватит силы мысли связать их между собой открытым текстом. Услышали? Все услышали. Все, не ставьте. Поэтому думайте, занимайтесь магнитом, действуйте и встраивайтесь в эти системы. Это очень важно. Ну, естественно, магнит без медитации, без размышления тоже здесь невозможно. Но вначале нужен огонь, воспламенившись которым, вы можете это сделать. Поэтому мы возжигали вас огнем третьего файла. Ведь все ступени даются еще и в развертке определенной файловой и энергетической работы. Кстати, еще такой один ответ, который тут звучал полдня. Значит, наша школа, ну она сейчас поменяет название, но в принципе это иерархическая школа огня духа в первую очередь. Поэтому в первую очередь мы работаем с центрами огня духа. Еще раз кому-то напоминаю. С лучами тоже. Но с лучами есть чисто вот, иерархические виды работы. У нас этим занимаются иерархические центры. Ответ, я не знаю, у кого там витает в голове. Поэтому так. Поэтому сегодня есть центр в огне духа начали. Ну, у меня все. Сейчас третий час. 10 минут 30. Сколько там? Полчаса, 40, да? В общем, перерыв. Обеденный.